У вас есть записи «Побеждающая вера»? Есть. Я где-то на прошлую неделю, как раз думал даже по этому, даже еще до недели думал до этого все-таки перед телевизором стать, увидеть вас хотя бы на расстоянии, но сегодня могу лично вам сказать, и поэтому старался быстрее, пока пастор Лена не ушла, пока Оксана шла, дойти до первого пункта и потом отпустить вас с миром. Две буквально минуты. Я же почему-то не показываю, это я к этому вел разговор. Пытаюсь воздержать. Я хочу несколько слов сказать, потому что они замешаны на том, что я говорил в четверг вечером. У вас написано Евреям 11.6, чтобы так мы дружно начали, а потом я отпущу буквально через 10 минут ваших служителей. Евреям 11.6 написано: «А без веры угодить Богу что? Невозможно. Ибо надо, не написано чудесами, а именно веры. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу сначала, изначально что делал? Веровал, что Он есть. И ищущим Бог кого? Его. Что Он делает, Бог? Воздает». Давайте помолимся. Отец, я прошу Тебя, чтобы сегодня это было не только учение интересных формулировок, Господь, и тех вещей, которые мы знаем. Потому что здесь собрались верующие люди, Господь. Это то учение, которое, кажется, нам всегда должно было в самом начале быть. Но когда-то апостол Павел сказал, отец, я читал это место неоднократно, что нужно опять к начаткам учения Христова и опять учить о вере. Отец, нас нужно эпизодически учить о вере, потому что мы уже к стейтменту верующих добавили, что мы христиане, и кажется, что мы уже во все и все верим, Господь. Но наша вера не от того, что было в нас в прошлом, не от того, что мы знаем, а от наших отношений с Тобой сегодня, Господь. И поэтому наша вера должна укрепляться. Она не может находиться в каком-то статическом положении, какой-то константе. Она должна расти, Господь. И мы сегодня приходим к Тебе, мой Бог, чтобы просить Тебя нового уровня веры для наших отношений. Потому что к тому служению, которое мы готовимся, хотим служить на кризисной телефонной линии, нам нужен новый уровень веры. Потому что люди, которые нам будут обращаться с разными проблемами, с разными нуждами, Господь, на том уровне, на котором мы находились до этого дня, уже недостаточно. Они сами, как бы и Ты через это спровоцируешь нас, чтобы мы искали новых отношений с Тобой, чтобы мы возрастали в вере и могли служить, Господь, халлелуя, тем словом, и которое дает нам веру, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за сегодняшнее занятие, и пускай оно будет четким, лаконичным и довольно емким для каждого, кто собрался на этом месте. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса Христа, и мы скажем аминь. Все понятно с этим местом Писания, здесь ничего нового нету, но иногда мы пытаемся веру заменить нашим давлением, уговором, чтобы люди все-таки пришли и уверовали в Бога. Или у человека есть вера, или у человека веры что? Должно быть четко и ясно. Когда вы встречаетесь и начинаете разговаривать с человеком, это по телефону или непосредственно, вы должны точно знать, есть ли основание, куда вы можете ложить основные фундаменты, или этого нету. Если этого нету, ваш основной эпицентр в разговоре с человеком должен быть направлен к Богу, чтобы человек открыл себе возможность уверовать, что тот Бог, которого вы любите и верите, Он реально существует. Вы поняли, да? У меня не может получиться никакого разговора, ни по каким местам Писания, ни по каким чудесам знамений, до тех пор, пока я не могу объяснить, что я знаю того Бога, даже если человек его не знает, который может сделать великое чудо в вашей жизни, который может изменить вашу ситуацию, повлиять на вас и так далее. То есть для вас это должен быть определенный шаг вашей веры, потому что вы будете сами испытывать, насколько вы верите в того Бога, который есть у вас. Вы поняли, что я сказал? Именно люди будут... Может быть, случайно, может, не случайно, спровоцирует вас тому, чтобы вы еще раз ответили, а верите ли вы в того Бога, который может сделать. И будут такие случаи, ситуации, которые вы даже возьмете так, почухаете себе, действительно, Бог может эту ситуацию вообще как-то решить. Вы понимаете, да, что я говорю? Потому что будет, кажется, и действительно реальная ситуация, уже зашедшая настолько в тупик, что уже просто никакого выхода отсюда, что? Нет, но Слово Божие говорит, что Он есть путь и истина, и жизнь. То есть у него есть всегда путь для любой ситуации, выход из любого момента. Всегда есть. Но для этого нужно, чтобы вы сами верили. Поэтому немножко ниже. У нас написано, что необходимо, чтобы вера возрастала не только того человека, которого мы служим. Должна наша вера также что? Возрастать. И работа телефона отличается тем, что двойное движение веры. То есть ваша вера должна возрастать. Вот почему Таня, я и, возможно, другие учителя будем всегда вас просить. Если вы не приходите на телефонную линию с ожиданием, что Бог будет менять вас, если вы не ожидаете того, что Бог будет влиять на вас, если не ожидаете того, что будете расти сами, а думаете, что вы такие крутые, все знающие, все умеющие, все понимающие, вы уже, ребята, проиграли. Почему проиграли? Потому что Бог поставит вас в такую ситуацию, что вы поймете, что того, что вы знали до этого, уже недостаточно. Просто провозглашение, что Бог может делать, этого недостаточно. Вы должны не только говорить об этом, что так может Бог сделать, вы должны твердо в этом стоять и верить в это. А для того, чтобы вы могли в это верить, это не просто, как сейчас стало модным, такие провозглашения. То есть они не только сегодня, они в 70-е годы, когда появилось движение веры и так далее. Это важное движение, оно нужно было для роста духовного церкви Христовой в 1970-е, там, в начале 70-х годов. Это было мощное движение здесь, особенно в Америке, потом перешедшее в другие страны. Эти люди просто провозглашали, что Бог сделает и сделает. Но это не может быть провозглашение, потому что наша вера проистекает от Бога и от Его Слова. Не так ли? У вас несколько положений. Сейчас я отпущу наших сестер, дойдя вот до положения номер три. Вера в Бога. Это вот первая отправная точка, которая должна быть каждый раз, когда вы хотите помочь другому человеку. Да вообще, когда вы встаете утром, у вас должна быть вера в Бога. Не так ли? Иначе зачем приходите просить у Него о чем-то? Не так ли? Если мы сомневаемся, что не только Он может что-то сделать, а кто Он есть на самом деле. Иногда даже ответ не то, что Он может делать, а кто Он есть. Иногда мы не видим и не понимаем, что он делал до этого или что он может сделать сейчас. Мы должны понимать, что он есть тот, кто есть он сам. И когда мы знаем, кто он есть, у нас это достаточное условие. Потому что когда мы знаем, что он Бог-целитель, если вы никогда не видели чудес и знамений в исцелении, этого не самое главное. Главное, что вы знаете, что он снова целитель. Для меня очень важно было несколько проповедей за последних пару лет, когда я слышал такие моменты, и особенно один из моих любимых проповедников Т.Д. Джейкс, который сказал такую интересную вещь, говорит, он не только Бог, когда плохо, он Бог, когда же очень плохо. То есть мы хотим от плохого, как я вот за свои болячки думал, перейти к хорошему. Ну то, что больше не болело. И начинаем молиться Богу. И когда начинаешь молиться, вместо того, что становится хорошо, становится почему-то что? Еще. И начинаешь думать, в кого я уверовал, вообще, есть ли у меня вера, и что происходит сейчас со мной, кому я вообще молюсь, с кем я разговариваю. Но мой Бог не только тогда, когда мне было хорошо. Когда мне было плохо, Он тоже Бог. Когда мне стало хуже, Он по-прежнему является тем Богом, который является Богом-целителем. Вы поняли, да? Мой личный опыт не является показателем, кто мой есть Бог. Это я всем подсказал, или вы только себе? Он есть Бог, который есть целитель, который может исцелять. Исцелять каждого человека. И интересно, что получается, хочу сразу открыть вам такую интересную тайну. Не всегда это мы проявляем на своей жизни. Иногда мы удивляем чудесам, которые мы говорим, жизнь другого, они совершаются у него. Думаю, неужели так Бог может делать? Хотели бы сами хотя бы часть такого для себя получить, я правильно говорю? Но это не значит, что Бог рука укоротилась для нас. И Бог через нас может великие эти вещи делать. И от того, что люди молятся, сами не вставая с коляс, из других, которые встают с колясок, а иначе, что у них плохая вера, у тех хорошая вера, потому что это должен быть проводник. Без веры, как написано, Богу угодить что? Невозможно. То есть нужно веровать для того, чтобы река благодати, река исцеления, изменений текла в жизнь другого человека, вы должны быть проводником, а не сомневающимся. Поэтому для вас нужно каждый раз походить на телефонную линию, молиться, Господь, я учусь у тебя, кто ты есть. И пускай на сегодняшнем моем служении, вот эти часы, которые будут ходить на телефон, я готов увидеть чудеса твоего могущества. Вы понимаете? Откройте для себя способность слышать и принимать. Если вы скажете, Господь, ты хороший Бог, если ты поможешь, ты поможешь, но если не поможешь, то не поможешь. Это неплохая молитва. Она не даст возможности обогатиться вам откровениями и движением Бога. Следующее написано, вера в Его Слово. Когда я сказал пункт номер два, вера и слово, я не разделяю Бога от слова, потому что мы знаем, что Бог и есть слово Его, не так ли? Он никогда за словом своим что? Не разделился. Вот почему я предупреждал, будьте аккуратны с учениями, которые разделяют откровение Бога, ну, как бы от Бога, а тем более от Его слова. Потому что кто-то хочет получить что-то уникальное и универсальное. Все, что у нас есть, оно уже записано в Писании. Это понятно? Мы не все еще знаем Писание. Не все еще открыто на Писание, но оно там уже все есть, понятно? Иногда нам приходится говорить человеку, означается интересная часть, и мы до конца не знаем, это так или нет. Вы слышите, да, что я сказал? Но должен быть акт вашей веры, что вы, молясь до этого, не просто так с бухты-барахты, а вот вы молились за это и просили, Господь, прояви, яви, что вы говорите, сами говоря, еще сомневаетесь, что вы говорите. Не сомневаетесь, что вы не хотите говорить, а не до конца, можно сказать так, уверены, то, что вы говорите, принесет такой результат, о котором вы говорите. Но интересно, вера это не тогда, когда вы точно знаете, потому что вера это ожидание, не так ли? Хотя уверенность, что с одной стороны, с другой стороны, вы туда направляетесь, еще не будучи там, потому что когда вы это уже видите, это уже не является верой. Вы понятно, да, что я несложно сказал сейчас мысль? Повторяюсь проще. Таня только одна сказала, все остальные промолчали, значит, мне нужно добавить. Вы должны для себя быть каналом, позволяющим Богу действовать. Вы должны верить, что Бог это может совершить. Но когда Бог говорит вам сказать что-то или сделать для человека, вы можете в это время, слушайте внимательно, не сомневаться, что Бог это сделает, а в чем-то колебаться. Вам понятно, да? То есть не быть совсем уверенным. Кто-то скажет, о, колеблешься, подумай там, подождите, что между нами все и всегда только такие люди, которые знают, что так, да, да нет ни одного такого верующего. Все мы в чем-то сомневаемся и что-то как бы не совсем уверены. Но это не должно остановить поток благодати и силы Слова Божьего или откровения Божьего, или помазания в жизнь другого человека. Вы должны верить Богу, что Он способен это совершить. Даже никогда не имея опыта того, что будет сейчас, ну, не имели, никогда с этим не сталкивались. Это позволяет вам говорить и делать. И только через какое-то время, если ну, вот это я хочу к этому призвать вас, вы должны искать Писание и сказать, Господь, это было шикарно, подтверди мне. В моей жизни было много раз таких ситуаций. Я сначала наступал на какой-то камень, говорил какие-то вещи. Я ждал от Бога подтверждения. Не уходил дальше, потому что ко мне тоже приходили сомнения. И я знаю, кто их подкидывал. А ты уверен, что это Бог хочет? А ты знаешь, что это есть в Слове Божьем? А это утверждено на каких-то принципах истины? И я спрашивал, мне казалось, действительно, Господь, не перебегая вперед, не бегу я перед тебя какими-то ложными откровениями, просто заимствованные у кого-то. Хочу я стоять в истине. И для меня это открывалось две двери. Если это было не тебя, Господь, я готов покаяться. Слышите, да, что я сказал? Я готов покаяться. Но если ты, Господь, утверди меня в этом. Господь приходил и утверждал. Я не хотел разделять слово с Богом, но все равно иногда мы получаем откровение от Бога, еще не открыв это в Писании. Вы слышали, да? Но я не хотел бы, чтобы вы остались на этом, потому что это может быть, если будет такое повторяющееся действие, из ряда в ряд, может быть ловушкой. Вам понятно, да? Вы можете сделать один или два действия, или несколько действий, которые вы интуитивно, вот именно интуитивно, вы чувствуете внутри себя побуждение в своем духе. Здесь это еще не ночевало, здесь вы этого не знаете. Здесь еще нет этого подтверждения. Двигаться дальше. Что я пытался вам подсказать? Исследуйте Писание. Нету звонка на телефонной линии. Читайте Слово Божье. Для вас это привилегия, для вас это возможность познавать. Почему? Потому что чем больше вы будете утверждены на основании Слова Божьего, тем позволите больше реке благодати и чудес и знамений через вашу жизнь, жизнь других людей. Вы поняли, да? Пропускаете, ловитесь интуитивно, поймаетесь. Третье, вот сейчас я после третьего отпущу нашего пастора. Вера в нашу способность дать Божий совет. Вот это мне больше нравится. Не то, что это способность Бога, хотя мы там больше колеблемся, а в том, что вы запутались, может быть, даже с первых слов, которые человек вам сказал. И он сказал какие-то вещи, он или она, и вы не знаете, как помочь. Но вы же пришли сюда быть консультантами Божьими, правильно, а не собственными. Не так ли? Значит, вы приходите туда, ожидая, что Бог будет действовать. Значит, вы не просто случайный сегодня консультант, потому что некому было занять смену, и вы решили сегодня посидеть на телефонной линии. Вы сегодня канал, через который Бог способен действовать. Но открытость этого канала не только от Бога зависит, а зависит от кого, как вы думаете? От вас. Значит, вы должны верить, что Бог способен, независимо от вашего опыта, независимо от ваших заслуг, от ваших духовных каких-то откровений, должны быть готовы. И Богу не надо вас усугублять, я сразу, видите, забежал немножко вперед, какие-то будут вещи, которых вы не знаете. Не с этого Бог начинает. Бог начинает с простых вещей, которые просят вам что-то сказать, что-то помолиться, что-то сделать. Понятно, да? То есть Он хочет, в первую очередь, и Он заинтересован, утверждает нашу веру, чтобы мы имели веру не от чудес и знамений, а от наших отношений с Ним. И Бог будет просить о том, чтобы вы действительно доверие Ему делали те на шаги. И сначала они будут очень простые. Но они будут все равно для вас очередным этапом, очередным экзаменом, уровнем подготовки. И для этого у нас очень одно интересное место. Из Колоссянам 1 глава вашей записи, с 21 стиха. Есть такое? Что здесь написано? «И вас, бывших некогда отчужденных, и врагами по расположению к злым делам». Это почему я хотел остановить как раз наших друзей здесь? Потому что это перекликается с темой, которую я говорил в четверг. По расположению злым делам. Я пытался, помните, минут 40, а то и 50, уговорить чуть ли не у каждого из вас, ребята. Да, если вы не будете просто артачиться и спорить, хотя бы не то, что со мной, с самим собой, то вы поймете, что без Бога мы все ему враги. Понятно, да? И вот так написано в Писании. То есть это не Виктор откровение, которое он привез в четверг, в теме примирения. Помните, да? Тут написано так. Это выложено в другом месте. К злым делам. Ныне что он сделал? То есть он примирил с собой не друзей своих, а врагов. Вы увидели, да, Писание? То есть, если мы говорим о примирении, мы не говорим о примирении просто людей, которые теплые отношения. Поэтому слово примирение относится к тем, кто находится во вражде. Не так? Иисус не постеснялся строить отношения с теми, кто являлись до момента примирения с ним врагами ему. То есть мы с вами, другими словами. Видите дальше. В теле плоти его. Другими словами, можно сказать, я добавлю, в нем, то есть. Не где-то просто в плоти его. Его плоти, как бы, мы не понимаем, что плоти. Плоти – это его церковь, не так ли, да? Но с другой стороны, как бы, в нем это в самом Иисусе. Он в себе примиряет, не вне его, не просто где-то так. Почему, помните, показывают картинками, что нужно для того, чтобы примириться с кем-то, сначала примириться с ним, войти в его, то есть открыться ему. И помните эти пункты, 5 штучек. Я сказал, сначала покайтесь перед Богом, откройте свое сердце, признайте, что вы сделали свою часть неправильно, что вы даже не знали, как ее сделать, поэтому сделали эти шаги. Прости меня, Господь. Но этим откройте себя для того, чтобы Бог сначала примирил вас с собою, а потом нашел возможность примирить другого, только потому что примирение только через него, понимаете? Минуя его, эти примирения не сработают. Только что в нем, через него. Смотрите дальше интересно. Смертью его. Представить вас святыми и непорочными, неповинными пред собою. То есть, другими словами, оправданными. Вот он перед вами. Поставить перед собой. Смотрите дальше интересно. Если только, если бы эта картинка сработала однажды во время покаяния и навсегда, возникает тогда вопрос в русском языке, зачем фраза «если только»? Вы русский язык изучали в школе или только украинский? Там нет таких слов, да? Хиба що, да, допустим-то? Или что там, как там, не знаю, я не украинец, конечно. Прошу прощения. Как «если только» по-украински? Так. Ну, то есть, «если только» – это имеется в виду, что это условие, не так ли, да? Смотрите дальше. Я отметил себе пункт 1. Можете тоже в Библии показать номер 1. Первое условие. Если пребываете тверды и непоколебимы в чем? Воу! Писание говорит о том, что мы когда-то уверовали в Бога, потому что верили, что Он был, и наша семья о Нем говорили. А Писание говорит о том, что если мы будем пребывать тверды и непоколебимы в вере. Почему Писание использует и Слово Божье тверды и непоколебимы? Значит, наша вера будет деформироваться, не так ли? На нашу веру будет оказываться влияние. Наша вера должна будет устоять через какие-то трудности, какие-то притеснения, какое-то влияние. Правильно? То есть этого недостаточно для того, что просто однажды я пришел к Богу и сказал: Господь, я верю, что ты есть, я хочу покаяться пред тобой. После этого моя вера должна будет на протяжении какого-то времени быть, оставаться твердой и непоколебимой. Не так ли? Это то, что послужит для меня. Когда я приду пред Господом, я приду пред Ним неповинным. То есть, другими словами, как я вас учил, оправданными. Я еще повторю, тогда пастор спросил меня вопрос. Вот я хотел здесь ее за этого задержать. То есть, сами спросили потом по телефону, я еще хотел вот на этом сделать акцент. Оправдание во время покаяния только в том, что вы признаете себя грешниками, и Иисус становится заместительной жертвой за ваш грех. Этим самым Он пригвоздил ваш грех позору. А вас Он и через это оправдал. Но с момента, как только вы сошли с молитвенного места, вам предстоит путь в вашей жизни, чтобы ваша твердая вера осталась непоколебимой, независимо от обстоятельств, которые будут пути. И именно путь утверждения вашей веры является путем к оправданию вашему. Вы поняли? Не тот момент, когда пока. Тут вы вашей веры только достаточно по то, что вы верите, что Бог может вас спасти. Не так ли? Но дальше нужна вера, которая должна состоять из конкретных отношений. То есть не вместо веры мы делами пытаемся доказать Богу, что мы Его дети, а мы по вере совершаем дела послушания Богу, чтобы это действительно было основанием для оправдания нашего. Вот в этом у людей микста получается. С одной стороны, сейчас мы идем к Якову подойдем, еще буквально несколько слов. Подождите, ну как же, вера, зачем ей дела? Ну подождите, а вера без дела, она просто написана, что просто мертвая, не так ли? Вот почему есть две как бы ячейки такие в христианстве. Одни пытаются отвергать веру и пытаются просто хорошими делами, как мормоны, свидетели Иеговы, доказать, что они верят в Бога, хотя христиане. Другие говорят, что я ничего делать не буду, я просто верю, что Бог есть. Вы поняли мою мысль? То есть эти два мейджора, как бы, и сегодня даже в вашей церкви можно увидеть два этих ручейка. Одни люди приходят на служение ни в чем, ни в отношениях с Богом, ни в жизни церкви не участвуют, они верят в Бога. Другие, к сожалению, ну как бы лучше хорошие какие-то дела сделать, ну как бы чтобы было еще заметное другими. И этим оправдать себя и оправдать пред другими. Дай Бог, естественно, пред Богом, что я все-таки же не просто хожу номинально в церковь. Ну-ну-ну. Нету отдельно дел без веры, и нету отдельно веры без дел. Вы поняли, да? Должна быть правильная гармония. И вот здесь, в Колоссянах, об этом апостол Павел говорит очень четко. Смотрите дальше, это первое положение. Второе. И не отпадайте, слышите, да? И не отпадайте от надежды благовествования. Это все после того, если только. Вы заметили? Почему я сказал, что вы отметили один? Прямо в Библии напишите, не стесняйтесь. Я знаю, что святая книга, в плюс в нее сдуваете. Но прямо в ней напишите один и два. Первое положение, если пребываете тверды и непоколебим в вере. Второе, если не отпадаете от надежды благовествования. Тоже здесь интересная картинка. С одной стороны, я не отпадаю, что в меня вложили слово, чтобы ты служил Господу, чтобы ты исполнял Его волю, и я желаю это делать. И я использую это слово, посланное в мою жизнь. Дальше это слово запускаю в жизни других людей. Вам понятно? Вот то, о чем я опять четверг очень серьезно бил в одну и ту же точку. Я практически каждый раз, а потом говорю, когда приезжаю к вам на служение, особенно в воскресенье, если проповедую, не могу обойти эту сторону. Почему? Потому что мне обидно, больно. Как христианину, который имеет какой-то уже путь в Боге, не потому что это моя заслуга, но, скажем, какое-то время. Видите, сегодня христиан, которые мертвые сидят на служении. Мертвые, буквально. Не пытаются даже просто пошевелить пальцем. Рядом страдают люди, умирают, уходят в ад. Никто не хочет даже проявить какое-то сочувствие, состояние, помочь этим людям вылезти из их проблем. Вы со мной? Ну для чего же тогда церковь? Она теряет в самой сущности свое предназначение. Не нужна церковь как помещение, где собрались верующие для воскресения, если нам безлично, что происходит в этом мире. Ее функция сама по себе в том, чтобы мы здесь обогащались словом, сами изменялись и служили другим людям. А просто для самоусовершенствования это не надо. У нас опять как клуб. Тогда нужно, как эти свидетели Иеговы, закрыть все стекла здесь. Они видели, у них обычно нету в домах, их киндомов, там, допустим, в Jehovah's Witness, у них нету стекла, заметили, да? Они там как-то называют свое, как бы, здесь царство, потому что их, то, что там не интересует. Да хотя они прошуривают каждый апартмент, да, каждый дом они пытаются постучать, не так ли? Но что здесь происходит, у них темнота. Здесь должен быть свет. Так что они должны быть открытыми. Они должны быть легко к нам приходить. Но не потому, что мы какие-то особенные христиане, а потому что наша цель не для нас самих, а для этих людей. И поэтому вот это мне нравится, к чему ведет оправдание. Ну, идите дальше. А которое вы слышали, которое зачено всей твари поднебесной, которое я, Павел, сделал сослужителем, которого, дальше я перескочу немножко, это я сказал 29 стиха, которому мы проповедуем, разумляем всякого человека, научая всякой премудрости, вот то, что мы делаем здесь с вами, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Видите, представить всякого человека, видите слово «совершенным»? То есть процесс изменения, чтобы, придя пред Господом, смотрите, для чего я и тружусь, подвязаясь силой Его, действующей во мне могущественно. Павел использует силу Божью для того, чтобы влиять на верующих, для того, чтобы они изменялись. И когда они предстанут пред Богом, они придут пред Богом оправданными. Вам понятно теперь, что такое оправдание? Я думал, что все-таки, чтобы не показалось, что Виктор где-то что-то только саму, я специально вчера Тане залез в энциклопедии, есть такая Брокгауза. А интересный такой мужчина, который действительно в свое время, еще в 18 столетии, начал собирать разную информацию. Там. Интересно, я одна из первых энциклопедий, которые мы попали вообще, первые, которые переводились на русский язык. И я там взял слово, как раз именно нашел вот именно оправдание. Что, допустим, Брокгауза пишет оправдание. Оправдание, согласно посланию Якова, говорит о том, что указывает на опасности, угрожающие духовной жизни верующего. Я думал, что это интересное начало, неплохое. Что это указывает на опасности, именно оправдание? Знаете дальше. А жажда мирскими благами, боясь страданий, снижает уровень требований к поведению человека пред Богом. Иаков предостерегает против этого. Жизнь, которой нет дел веры, в которой не проявляет свидетельство силы Божьей, не позволит оправдаться пред Богом. Иаков предостерегает тех, кто считает, что на суде ему зачтется вера его даже при отсутствии дел. Это еще Брокгауза написал. Что будет просто, как бы он верит, и предстанет пред Богом. Нет, друзья мои, увещевайте тех, кто окружает вас. Такие люди будут осуждены. Вера, если не имеет дел, согласно 5 послания Якова 2:17, мертва. Такая вера пуста и лицемерна. В ней нет даруемой Богом силы. Вот о чем Павел в этом в Колоссянах пишет. Подобная вера не приводит к оправданию. Но там, где дела обнаруживаются, подтверждается истинную веру, происходит оправдание Богом. Павел настойчиво, теперь уже к Павлу, указывает на то, что жизнь христианина должна быть подчинена строгой дисциплине и предупреждает о том, что прожившему жизнь недостойно придется испытать позор, когда все его дела сгорят и испытующем огне, поскольку они были не от Бога. Пастор, вы можете идти. поскольку дела были не от Бога. Помните, я говорил в четверг, как мы к чему-то начинаем добавлять наши отношения, наше понимание, наши планы. Помните, я рассказывал? Вот эта вся настройка сгорит. И будет позор у нас пред Богом. Дай Бог, чтобы Господь нас вообще куда-то пустил. А может, как написано, согласно, наша участь будет с неверными. Хотя мы ходили все время в христианскую церковь. Такая тишина. Да или нет? Ну хорошо. Под пункт Б звонящим. Побеждающая вера должна быть. Аллилуйя. Твердая. Но это еще раз для того, чтобы вы в этом утвердились, потому что я почему пастор оставил, потому что я знаю, что ей приходится работать с людьми, которые ходят в ее же церковь, которые хотят держаться просто устного исповедания веры. Знаете, да, что устное исповедание веры? Без дел. Ну, то есть, как люди говорят, что они верят, что Бог сделает, но мы не видим никаких отношений ни в Боге, ни к другим людям, и это действительно просто ставится под сомнение. Поэтому я хотел бы, чтобы ваш пастор действительно еще раз утвердилась в этом, не только через это послание или через Брагауз, а просто еще раз было понимала, что это не единожды момент, когда мы покаялись в молитве покаяния. Это процесс нашего послушания Богу, требующий, как говорит Брагауз, дисциплине Божьей. Вы поняли? Дисциплине. Ибо это не даст нам нашей вере взрастить. И вот именно для звонящего и для слушающего этот очень важный момент понимать, что мы призываем человека к спасению, но не ограничим человека сразу. Вот вы сейчас покаетесь, и все закончится. Ну-ну. Вы когда покаетесь, все только что начнется. Аллилуйя. Итак, для звонящего нужна что? Вера в Бога, конечно же. Потому что когда человек звонит вам, и вы слышите боль, или слышите проблему, или слышите нужду, вы же не поможете человеку, даже если вы имеете хороший опыт, или у вас хорошие задатки консультанта, или вы человек, который умеете как психологически выслушать, знаете, как вот именно увидеть подноготную, увидеть какие-то ситуации, проблемы, и как бы подсказать человеку, что нужно и что не нужно. Вообще-то помогает человеку, вы все знаете, кто Бог, правильно? Мы только проводники. Поэтому для вас очень важно, как я сказал, помните вначале, что нужно обогатить веру не только свою, а человеку помочь тоже уверовать в это. Вы должны служить так, чтобы человек, задавая вопрос, пришел, как вот Таня говорила, понимание того, кто мне может помочь. Этот человек протягивает руку к вам, потому что Бога он не знает, по большому счету. Не так ли? Потому что если человек знал Бога, наверное, в первую очередь, наверное, обратился бы, конечно, бы искал помощи у Бога. Хотя, возможно, будут и такие люди, которые в свое время, возможно, и искали Бога, или пытались найти помощь у Бога, но и там не нашли. И хотят обратиться к вам, может, вы знаете какой-то другой, какую-то уловку, какую-то другую как бы, информацию, какую-то, которая поможет им найти. И я вам скажу сразу, вы знаете другую информацию, вы имеете как бы ответ на то, что другие не могут найти. Вот то, что я пытался вам подсказать, что вы должны быть уверены, что у вас есть ответ. Тут сказать, Виктор, в каком кармане, если бы я знал. Нет, в карманах у вас этого нет. Оно есть в Слове Божьем. Но вам все нужно каждый раз слушать Бога, приходить к Нему и спрашивать, Господь, как ты хочешь, что ты хочешь. Вы же не знаете, кто будет звонить, с какой проблемой, не так ли? Поэтому вы не можете сделать заготовку. Хотя, к этому хочу добавить такую интересную вещь. Мы с вами сделаем такую книжечку вам. Помните, Таня говорила в самом начале, когда вы были, не были, но напомню вам, где по каждой проблеме, ну не все 100%, ну так скажем, большой процент, но многим проблемам, у вас в алфавитном порядке будут записаны аборты, скажем там, тяжести, проблемы, скажем, недоверие, проклятие, все, вот будет написано, и будет небольшая информация записана. Ваши тетради, да, обязательно ваши листики всегда носите с собой, это пускай будет у вас, почему? Потому что туда вы записывали свои откровения, свои. Но еще будет ниточка, где будут также места описания, у вас Библия, конечно, должна быть рядом, и не всегда вам нужно исходить из вашего опыта, наоборот, я хочу вас предостеречь. Ваш опыт не всегда поможет вере другого человека, потому что это ваш персональный опыт. И как Бог помогал вам, это не гарантирует, что Бог также будет помогать другому человеку, потому что Бог с каждым человеком ведет индивидуальную работу. И именно было бы не совсем понятно для человека, если будет человек только опираться на ваш опыт. Вера человека такого не будет возрастать. Потому что если оно срабатывает по вашему сценарию, это еще придет на, как бы, на память и будет интересно. А если не сработает, значит что-то у вас заело, не так ли? Но мы не взращиваем веру в нас. Или в наши отношения с Богом даже. Хотя у нас может быть хороший послужной список с Богом, и Бог нас очень на хорошем счету держит, и у нас хорошее благословение, помазание, служение. Мы обогащаем веру в кого? В Бога. Упаси вас, Господь, что вы сводили веру в церковь. Упаси вас, Господь, что вы сводили веру в деноминацию. Вчера вот в этом разговоре, который у меня состоялся с сестрой, Я понял, что ей хотелось меня перевести на какое-то учение, на какое-то... Я пытался выбить в самом разговоре начало до конца. Я не проповедовал евангельское учение, не проповедовал евангельскую церковь. Понимаете, да? Я проповедовал то, что написано в Слове Божьем. Почему? Потому что вы не должны говорить, что ваша церковь самая лучшая в городе Детройт. Это неправильно, это ложное учение. Мы проповедуем Иисуса Христа распятого, не так ли? Мы говорим о Боге. И поэтому важно человека познакомить с Богом. Вы не будете человека пасти каждый день и в каждой минуте. Вы не сможете человеку помогать в каждой ситуации. Бог сможет, вы нет, не так ли? Вы просто человек, который можете направить человека куда? Опять-таки к Богу. Открыть хотя бы первую страницу знакомства с Богом. Я слышал такие ответы, и они правильные ответы. Вы знаете, я не знаю, как вам помочь, но я знаю того, кто вам может помочь. Это тоже ответ консультанта. Почему? Тогда на вас это не завяжется. Человеку нужно будет искать Бога. И вопрос следующий. А как к нему обратиться? Давайте помолимся простой молитвой. Какой? Дорогой Господь, сестра такая-то, или брат такой-то, или вообще просто человек такой-то, Вася, Петя, или Клава. Вот, такая-то есть нужда. Пожалуйста, помоги. Прояви свое могущество, свою силу. Ободри человека, реши эту проблему. Тогда человек в своей ситуации через день, неделю, год, кто помог ему? Консультант? Но помог ему Бог. Вы понимаете, да? Я хотел, чтобы у вас было в консультировании меньше, а Бога было что? Больше. То есть не пытайтесь мне доказывать, что вот у вас был так, вы сделали, вот так решили. Опять-таки, как вот эти говорят лжеучителя, они фокусируют на ком? На себе, на своих откровениях, на своих. Мы фокусируем на Христе. Он Спаситель, Он Освободитель, Он Исцелитель, Он ответ на вопросы. И поэтому да благословит Господь, что вы сможете указать на Бога. И у человека должна хотя бы на самом маленьком уровне встряхнуть его, это вера в Бога. Вот именно как-то ободрить его, освежить его, дать ему какое-то новое дыхание, как-то дать на него эффект, чтобы человек понял, действительно, а есть ли Бог? Но ваши отношения, я не знаю, верите ли вы, это я как отвечающий по телефону, но я верю в того, который и спасает, и прощает, и милует, потому что он спас меня. Это не ваш опыт, это ваши отношения с Богом. Потому что вера не базируется, сейчас мы это предложение напишем дальше, или оно у вас есть, не базируется на нашем опыте и наших откровениях. Она базируется на наших отношениях с Богом. Не поймайтесь на это. Вера без отношений мертва. Можно выучить места Писания. Можно их цитировать и друзьям, и знакомым. Можно их подобрать там и уже выписать на холодильник и так далее, знать на зубок, да. Но без отношений с Богом это просто клочки выписанной информации из Библии, которые тоже многие знают, даже вообще далекие от Бога. И оно у них не работает. Это не просто мудрость человеческая, это не просто какие-то откровения человеческие. Это отношения с Богом, которые оживают только, когда это становится в отношениях с Богом. Потому что мы не проповедуем мертвую религию, мы проповедуем живого Бога. Следующее, нужно открыть человеку слово. Разговор. Ну, я читала вот такую-то книгу, и там такой-то автор известный написал такое-то. Или человек сказать другое. Я читал мемуары, вот как Таня сказала, там, допустим, Александра Меня, и там написано такое-то. Вы знаете, вот то, что чем я хотел бы, чтобы мы действительно отличались от других лжерелигий. Мы не придумали какие-то книги, которые толкуют и далее. Поэтому не надо человеку сразу говорить, вот вы знаете, если вы почитаете даже хороших учителей Дерека Принца, или Кеннета Хегена, или, скажем, Бенни Хина, то вы поймете больше. Но читайте Слово Божье. Это не потому, что эти книги плохие или неправильные, но человеку через книгу познавать Бога, ну, можно будет тогда, когда он все-таки поймет, кто и с кем он дело имеет. Понятно, да? Это неплохо, что вы потом подскажете какую-то литературу дополнительную и так далее. Но фокус у нас должен быть Слово Божье, а не посредством литературы. Потому что через какое-то время вы поймете, мы ничем не отличаемся от других учений. Потому что мы, получается, всю информацию, что черпаем только из других книжек. Мы имеем какую-то информацию. Почему нам нужно важно процеживать эту информацию, выбирать из нее истину и отталкиваться от всего того, что нам не нужно или то, что не соответствует Писанию. Мы читаем книги, у нас много интересных книг, и я, наоборот, сам поощряю людей читать книги, но тех людей, которые уже более-менее понимают, что истина в Слове Божьем, а эти книги только открывают и помогают нам утверждаться, опять-таки, в Слове Божьем. Они ищут книги, которые помогают им идти. Сегодня очень много верующих, которые идут за учениями человека, которые взяты из Писания, которые основаны на откровении Божьем, но человек их трансформирует и пытается подавать, и нам нравится, потому что, кажется, в Слове Божьем столько загадок, столько непонятного, столько как бы ребусов, каламбуров, какие мы не можем себе сложить в голове. А то человек для тебя разложил все по полочкам, так легко и понятно, и так далее, и так далее. Смотрю, людей очень много, кто там поклоняется этому учителю, пытается брать у него всю информацию, друзья мои. Не промахнитесь. хотя слово «промахнуться» – это уже грех называется. А в том отношении, что, пожалуйста, мы принимаем истину от Слова Божьего. И если Хеген или Копланд, или, допустим, Морис Серула, или Дерек Принц, или Смит Выгасов для вас такой же катехизис, вы промахнулись. Вы поняли? Это хорошая информация. Мы принимаем информацию, но источником веры не книги этих авторов. Вы помните, да, что является источником веры? Слово Божье. Они учат Слово Божье, они объясняют Слово Божье. Один из лучших, я так считаю, Рик Рейнер, который так с первых дней, когда мы познакомились, его копал туда в глубины, в греческий, иврит, вытягивал информацию. Нам уже было интересно, когда мы пошли в колледж учиться, мы много такого интересного выкапывали для себя, значение того слова, та-да-рам-парам-парам. Но и эти учителя, шикарные, классные учителя, они являются нашими вдохновителями веры. Вам понятно? Вера исходит от познания Слова Божьего. Даже больше то, что написано, от слышания Слова Божьего. То есть мы должны развивать свои отношения с Богом, чтобы то прочитанное, оцелетворяя верой, ожидая, мы утверждались то, что и так же Господь слышит. И наоборот, то, что Господь говорит, мы утверждались через то слово, которое мы читаем. Вам понятно? Потому что нет ни одного учителя, включая меня самого, который все равно не добавляет своих эмоций, своих чувств, своих отношений, или даже бывает своего опыта. Не так ли? Я если говорю о своем опыте, это не потому, что упаси меня, чтобы кто-то повторял мой опыт. Потому что так, как Виктор делал, это Виктор делал. Это его амплитуда восприятия, это его реакция, это его внутренний его мир и так далее. Это так он реагирует. Так как Господь со мной имел отношения, он не будет повторять эти отношения с другими. Вам понятно? То, что он строит с каждым из нас какие отношения? Личные, индивидуальные. Потому что наша вера не от того, что Виктор так делал или Бенихин так делал. Наша вера то, что Господь делает в моей жизни. Вам понятно? Это очень важный момент, запомните это. А его способность, кстати, написано, помочь через получение Божьего совета. Да, один из важных моментов, вы первый сказал, человек, который вам обращается, старайтесь его глаза направить на Бога. Второе важное, чтобы вы, когда вам говорят про разные книги, которые они читали, допустим, а этого много будет. Понятно, вы представьте себе, если вам обращаются люди 40-летнего, 50-летнего возраста, они прочитали, при всем желании читать, уже много литературы всякой. Вам понятно, да? И какие-то авторы для них стали на какое-то хотя бы время такими авторитетными. Это почему-то, что я говорил, как трудно с верующими, которые где-то в начале пути наелись всего какого-то разного, потому что в начале пути мы всегда едим, как вот эти птенчики, открыли рот, и все, что нас не положит, мы съедаем, не разбираем. Слышите внимательно меня? Съедаем все подряд. Только потом, что самое интересное, я заметил, когда ты приходишь позже, или другие, смотрю, хотят уже сказать и поправляют, и дают вот правильную пищу, она наталкивается и пытается лечь на те знания, которые у нас легли раньше. И не всегда это что сходится. И что интересно, первое мы приняли, даже не разбирая. Съели, потому что пришли. Откуда у нас было познание? Откуда мы имели откровение? Откуда мы знали, точно или нет? Мы съели просто потому, что съели. А еще почему? Потому что как-то сходилось с нашими обстоятельствами. А уже через какое-то время, когда Господь хочет нас подкорректировать, мы против этого начинаем рычать. Уже против этого начинаем ворчать. Уже не хотим это принять, потому что оно сталкивается с тем, с чем мы не совсем согласны. Но по большому счету, если вы уже не первый день как бы копаете в Слово Божье, то докапаетесь до таких мест, которые не только вами неисследимы, они не совсем как бы сходны с теми вещами, которые мы знали когда-то. Это не значит, что все, что до этого было неправильно, да, этот новый уровень должен поднять нас на новый уровень нашей веры, изменить какие-то вещи. И нам не должно быть зазорно, даже если мы прошли какой-то путь в христианстве, отказаться от каких-то неправильных вещей. Но мы уже такие становимся как бы для себя, хотя бы духовными, не говоря уже даже про других. Нам как даже не хочется признаться, а неужели что-то делал как христианин неправильно? Вы будете очень часто попадать в очень каверзные ситуации, если будете думать. При том, что у вас написано, вы должны знать, что вы способны и уверить в то, что вы можете дать Божий совет. Но вопросы, которые вам будут задавать, вы будете просто не готовы ответить. И даже, я скажу больше, вы не будете знать, что ответить. Даже при этом, если вы несколько часов молились. Пришел вопрос, вы слушаете уже человека и думаете, где же ответ? Где он? Попытаетесь, может, под какую-то схему, которая когда-то у вас срабатывала, подложить. Или, может быть, что-то использовать, то, что вам хочется более правильным, где-то натянуть. Понимаете, да? Потому что, как вы будете выглядеть, нам позвонили консультанта, мы христиане, позвонили неверующие люди, мы не знаем, что помочь человеку. А я чуть раньше сказал, И вы сделаете себе просто хорошую услугу. Вы не можете все знать. Вы не все знаете. Вы помните об этом или делаете только для меня сейчас одолжение? Вы не знаете. Я не знаю. Признайте, я не знаю. Я учу Слово Божие. Я учитель. Уже если сейчас заплатим деньги, получим докторскую степень уже полностью. Ну, то есть мы доктора уже богословия по тем предметам, по тем, что нам набрали. Нам только нужно заплатить деньги, чтобы нам выдали корочку, чтобы мы там в офисе себя приветствовали, доктора богословия. И это не значит, что я все знаю. Вы понимаете, да? Это не значит, что я все знаю. И многие вещи для себя я открываю заново. И не все вещи, которые открываю для себя, они четко согласуются с тем, что я когда-то знал. И мне нужно некоторые вещи в своей жизни просто выдвигать. Все понимаете, да? Это не значит, что это было обязательно ложь, или это был грешное что-то. Ну, это нет, не обязательно это греховные были вещи. Это, может быть, вещи, которые тогда я принимал, потому что оно меня или уставило, или сходилось к тому времени, которое я принимал тогда. Понимаете, да? Но пришло другое время, и нужно от каких-то младенческих вещей отказаться, не так ли? Так Писание говорит об этом. Мы взрослые. И нам нужно отбросить некоторые вещи, которые нам тогда помогали, сегодня нам они уже больше не помогают. Они уже просто как ненужный баланс в нас сидят, но мы боимся для себя признаться, что у нас что-то было неправильное. Друзья мои, нет ни одного христианина, который от чего-то в своей жизни не освобождается, даже когда он уже христианин. Апостол Павел признался пред всеми, без зазорства. А ты, то есть освобождайся от всего, что было в моей жизни, не так ли? Убирая в своей жизни все, что было до этого дня, забывая прежнее, простираясь вперед. Так написано в Писании. Это значит, что там все только было плохое, значит, что там все было только хорошее. Но были какие-то вещи, от которых нужно. И он признается в том, что у него были вещи и залеты. Извините, можно так сказать? Залеты были. И у Петра были залеты. Я помню, я сказал в четверг, я, может, когда-то вам расскажу, какие интересные залеты были у служителей Божьих. Но это не дает повод нам теперь залетать. Но нам дает повод, что у нас, если какие-то есть неправильные вещи, признаваться в них. И написано друг при другом, так написано, да, Писание? Что если что-то делаем друг при другом, это нормальная ситуация. И поэтому для меня не зазорно сказать, с меня не слетит кафтан там особый, какой-то чин, положение, погоны. Вы знаете, я не знаю, но я знаю, что можно попросить у Бога совета. Хороший ответ. Что вы сейчас, не зная ответ, начинаете молиться человеком и начинаете говорить, давайте помолимся, что Бог нам подсказал. Даже если вы в конце молитвы так уже не начинаете нервничать, вы говорите аминь и думаете, я же еще так ничего не понял, что нужно говорить. А скажите аминь и скажите, ободайте, Бог усмотрит. Ведь люди эти приходили не один раз, может быть, в уже католический или православный храм, прося ответа, и ответ не находили. Не так ли? Не значит, что они вам обратились, и вы тут же нашли ответ. Но вы можете сказать такое в конце, и этим получим новое основание для отношений. Вы знаете, я тоже буду дальше молиться. И если мне Бог скажет, или я в церкви буду об этом молиться тоже. Если мне Бог скажет, куда я могу вам позвонить, чтобы вам сказать, что как ваше все. Вы слышите, да? Это нормально потом, может быть, даже проконсультироваться. Говорит с пастором Леной, или, может быть, поговорить с нами, потому что Таня будет курировать эту телефонную линию на протяжении какого-то времени. Почему? Потому что мы хотим таких центров создать несколько в Америке. У нас следующий план – это Нью-Йорк. Мы хотим в Нью-Йорке тоже начинать такой центр. Вот. Возможно, и другие города. Мы не хотим ограничивать Бога, но пока реально посмотрим на вашу церковь, у вас появилось такое желание, есть несколько человек, которые хотят быть, и мы от этого толкнемся. И поэтому Тане нужно будет еще какое-то время прикладывать усилия, старания, время, желание, чтобы вам помочь устоять, утвердиться и работать. Понимаете, да? И это нормально, может быть, не сказать, сестра Таня, как мне быть в такой ситуации? Пастор, подскажи мне, пожалуйста. И у меня был такой звонок. У нас будет время, когда мы будем собираться, там, не знаю, какой очередность мы сделаем, раз в две недели, раз в неделю, как мы будем, но обязательно будем собираться и молиться друг за друга, и будем разбирать звонки, как бы, мы называем разбор полетов, я называл всегда. Ну, то есть, какие были удачные моменты, какие были неудачные моменты, где мы знали, где мы не знали, за это могли помолиться или могли проконсультироваться. Ну, понятно, что не на все алкогольные, наркотические вопросы мы легко ответим, правильно? Сломанные жизни, разломанные отношения между мужьями и женами, мы так создаем ответы, не знаю, многие вещи мы понимаем, у нас сами какие-то, многие свои вопросы по своим семейным ситуациям, они так ли, друзья мои? Поэтому нормально, знаете, я просоветуюсь, помолюсь, давайте, пожалуйста, если вы не против, я могу вам позвонить или позвоните сами. Понимаете, да? Ваш контакт. Может быть, даже иногда этот контакт нужен для такого разговора. Почему? Потому что человек получил ответ, попрощался, и вы никогда его не знали человека. Нормально, но с другой человек, может быть, нужно построить отношения с этим человеком. Пригласить на какое-то общение. Кстати, у нас будет семинар или какая-то консультация на какие-то семейные вопросы или на личные вопросы. Пожалуйста, приходите, мы поговорим там. Может быть, там поднимет этот вопрос. Понимаете, да? Человек не хочет поднимать вопрос, давайте я вам позвоню через какое-то время. Я приглашу вас, или вы хотите, мы где-то встретимся, может, поговорим больше на эту тему. Понимаете, да? То есть это нормально. Это ход живой жизни, и не пытайтесь его сделать очень религиозным. Здесь место Писания у вас написано Римлянам 4, 19-21. Римлянам 4, 19-21. И не изнемогший вере, здесь говорится про, естественно, Авраама, он не помышлял, что тело его почистолетнего уже мертвело, а утроба Сарина к умертвении не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. У вас не возникает вопрос, почему Виктор поставил Римлянам 4:19-21 разговор об Аврааме и Саре, ситуацию взрастить веру у звонящего, а не у отвечающего. Мы с вами дети обетования через веру Авраама, не так ли? Интересно, да? Но подождите, если вы помните исторический факт, Авраам был в халдейской языческой стране и сам был, мягко говоря, язычник. Ничего не понимаю, да, такая тишина? Ну, то есть, его родственники все поклонялись вот тем, что было. То есть, он был в такой ситуации, как мы с вами когда-то. И он не был особо крутым верующим, который хорошо знал Бога. Вот почему это менилось правильно, что он поверил Богу, который к нему обратился. Не написано, что отец его наставлял в истине. И тем более про Лота вообще не написано, что он был верующим. Так ли мы знаем, наоборот, у него очень много проблем, потому что он не знал Бога и не имел с ним отношений. Бог его хотел отделить для себя. Аврааму нужно было поверить, что Бог силен это сделать. Почему? Не изнемог вере. То есть, а то, что Бог ему сказал, ему нужно было в это поверить. Вы поняли, да? Не в смысле, что он уже был верующим, и теперь к вере добавлялся еще какой-то дополнительный шаг, что он может поверить Богу, который может ему что-то сделать и сказать. Вы понимаете, да? Ему нужно было поверить, как, вот, как человек, который вам звонит на телефон и говорит, а что может? А вы это получаете? Слушайте, вам человек звонит и говорит, у меня такие проблемы с женой. Или жена говорит, у меня проблемы с мужем. Почему? Ну, потому что я не могу рожать, а он хочет это самое, чтобы у нас был ребенок. Я не могу удержать мой брак, потому что он развалится на части, буквально в этих отношениях. И я не знаю, что мне делать, как мне с мужем быть и так далее. Посоветуйте нам, может мне найти для него любовницу, чтобы он остался со мной. Или, может быть, как-то ему как-то купить порно-журналы. Как вы считаете? Ну, могут так люди звать? Конечно, могут звать. Зачем? Не смейтесь. Вам кажется, это глупость, дикость и так далее. А для людей это реальные ответы. Как им выйти из такой ситуации? Она не хочет потерять своего мужа. Она хочет оставаться с ним, но она знает, что ее муж очень хочет ребенка иметь. Может быть, нам суррогатную маму, как это, понимаете, да? Может, еще какие-то вещи. И вы сидите, думаете, да. Естественно, вам первое в голову будут идти эти вещи, которые более разрешимые. Не так ли? Не так ли? Но которые можно реально сделать. О, вы знаете, мы знаем, у нас есть сестра Таня приезжает с Джорджией, и вот они помогают там детям в детском доме. Может, мы что-то с ними поговорим, похлопочем, а может быть, какого-то ребеночка вам маленького все-таки. Это, она говорит, дорого, у нас нет таких денег, мы здесь как бы на нелегальном основании, просто подрабатываем уборкой домов, знакомый, да, вам такой? И вот, если на домов нужно обработать, чтобы за 20 тысяч там заплатить за ребенка. Понятно, да? Ну, понимаете, да, сразу точно такое же, как ты такое подскажешь? Я, вы знаете, я сама, вот, и как бы я детям помогаю, так трудно, как еще купить так, возможность такую, ну, извините слово, купить возможность, ну, просто потому что по-другому бесплатно никто вам не даст ребенка. И тут вы случайно, как бы, не в этом разговоре, в этих мыслях слышите голос от Бога. Молись, чтобы я открыл чрево ее. И вы так, упс, как-то мне обрушиться на женщину, ей уже все врачи сказали, что она не может иметь детей, она пыталась, и никак это не может быть. Или даже наоборот были такие вещи, как внематочные, понимаете, да? Или, может быть, из-за каких-то болезней матку вообще вырезали? Смотрите, дорогие, то есть вообще нереально никак зачать в себе что? Ребенка. А Бог говорит, молитесь за то, чтобы я и дал ребенка. Я представляю, вы там спотеете, наверное, руки покроются у вас инеем просто буквально на этот момент. Вы все извините, да не, Виктор, далеко мы скажем, да? Я посмотрю, какие у вас будут ситуации через какое-то время, когда вы будете делиться, какие у вас были ситуации на телефоне, и вы поделитесь, как это было легко сказать. То есть вам нужно, супротив вашего понимания, говорить некоторые вещи, понятно, да? Вот о чем я говорю, ваша вера должна быть возрастать от этих отношений, вы должны восстать в Боге, иметь свои отношения, доверять Богу, что Бог силен это сделать через вас, не так ли? И не просто об этом сказать для себя, а молиться за человека и призвать другого человека, даже нарвавшись на то, что вас скажут, вы что там, идиоты что ли все? Ну то есть, понимаете, да? Вы что там, что-то съели не того? Или обкурились там? Ну понимаете, да? Нет. Даже если вы на это считаете, я только что... слышала, что мне это Бог положил на сердце. Или, может быть, даже не будет такой, потому что вы можете думать, этим бескуражите. Думайте по-другому, может, еще мягче сказать. Вы знаете, давайте помолимся, чтобы все-таки Бог сделал чудо для вас. Слышите, да? И вы готовы совершить это чудо. Помните, Таня как-то рассказывала про девочку, которая позвонила, сама была на коляске и просила, чтобы какие-то деньги собрали, потому что нужно похоронить отца. Помните, да? Отец еще не умер тогда. И у совсем как бы незначимого такого служителя, как бы просто консультанта, такие вы простой женщины, как бы нужно было принять решение и молиться, чтобы Бог совершил чудо. А человек, который там, нужно было поверить. Вот это Авраам такой способ. Как раз такая ситуация, что Аврааму нужно было поверить Богу, что он, будучи старцем, и что утроба Сарина уже в омертвении. Слышите слово «в омертвении», то есть там жизни быть не может, мертвой, другими словами. Но не поколебался обетование Божие, не верим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещание. И тут же еще Евреям 11.11, это сама Сара. Верую сама Сара. Такое ощущение, что римлянам продолжается в римлянах евреи, то есть 11.11. Но это два разных места, но там, конечно, в евреях написано и тоже Аврааме. Будучи, как написано, неплодно, получила силу. Вы слышите, получила что? Силу. Как люди могут получить силу от тех слов и той молитвы, которые вы говорите? Значит, вы должны знать, что через вас эта сила должна пройти. Вам понятно? Мы не уговариваем людей просто, чтобы нам поверили, что мы так любим Бога, и потому что мы так хотим, чтобы так произошло. Вы должны принести Иисуса в эти отношения. Вы должны провозгласить Слово Божье. Вы должны дать место Слову, чтобы оно воздействовало на человека, и человек с этим согласился. Вам понятно, да, мои дорогие? Прекрасно. А получился просто подарок от Бога. Дальше не читаем. Я думаю, что вы сами можете прочитать Евреям 11.11. Итак, суть термина «вера». Согласно Евреям 11.1, 1 стиха в этой главе, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Я думаю, что верующие – это уже место выучили наизусть. У нас два объяснения слова «вера», взятые на греческом и на еврейском. Верить – уверить. Это что? Доверять кому-то, возлагать свое доверие на кого-то. С еврейского – опираться на кого-то, полагаться на кого-то. Вы заметили, что в обоих вариантах, в греческом и на иврите, это не то, во что мы верим. А с кем мы имеем отношение? Вы заметили, да? Вы увидели, да, перевод? Это не имеется, во что вы верите и какой у вас опыт. Это какие вы имеете отношения. То есть фокус на отношения, а не на наши знания. Иногда я почему слышу, верующие возглашают то, что они знают, или то, что хотят знать, или то, что им желается. А здесь конкретно говорится об отношениях. Поэтому для консультанта телефонной линии важно поддерживать отношения, взращивать отношения и двигаться в этих отношениях. Я имею в виду отношения с Богом. Для того, чтобы если для вас это становится силой и верой, и утверждается, и вы возрастаете в этом, это будет легко. Ну, во всяком случае, намного проще ответить другому человеку. И человек будет слушать вас. И человек каждый будет смотреть и слушать вас, и ответить, а насколько вы верите. Слышите, друзья мои? Люди хотят знать, насколько вы верите, насколько доверяете Богу. Вот тут как раз это выделено здесь место, Писание, то есть не место Писания, а то, что я хотел отметить для вас, что исходя из того, что мы сейчас услышали, вера не опирается на наши желания, представления, чувства или опыт, а исходит от отношений с тем, кто дает нам веру. Есть такая запись, есть такая у вас? Если нет, давайте запишите. Напишите вот после того значения веры, что исходя из того, что мы сейчас услышали, то есть что такое верить на греческом и на иврите, исходя из того, что мы сейчас услышали, вера не опирается на наши желания. Вера не опирается на наши желания. Представление. Исходя из того, что мы сейчас услышали, вера не опирается на наши желания. Когда люди представляют, хотят желать, чтобы так Бог сделал, не так ли? Мы так тоже делаем иногда. Мы хотели, чтобы было так. И мы так говорим, что так вот Бог и сделает, потому что нам так хочется. Но это не является верой, это просто наше желание. Наши представления. Вот было бы хорошо, если бы так вот произошло. Это мы себе как бы фантазируем. Иногда часто в наших отношениях с Богом мы фантазируем какие-то вещи или в отношениях с другими людьми. Не опирается также на чувства. Вот я чувствую, что Бог хочет вам это сделать. А этого недостаточно чувствовать. Потому что тогда мы будем сами чувствительные христиане и ходить только чувствами. Но если чувства нас обманут, то мы остановимся. И также напишите дальше. Или опыт. Значит, желание, представление, чувство или опыт. На этом вера не базируется. То есть у вас что-то происходило в жизни вашей, у вас был такой опыт, и мы думаем, что на этом вера. Но вера не то, что было в вашей жизни, это осуществление ожидаемого. Не так ли? То есть это движение вперед. Хотя тут же Виктор сказал, что желание – представление. Ожидание – это не то, что нам хочется видеть, а то, что мы приняли от Бога. Что Бог хочет это сделать. Вы понимаете, да? Потому что так люди ходят фантазиями. Вот если бы Бог так сделал, вот если бы Бог так, ну, как бы исполнил. Хорошо иметь, возможно, такое желание и просить, может быть, даже Бога об этом. Но это будет просто ваше желание, которое вы просите у Бога, чтобы Он так сделал, потому что вы такого хотите. Но вера не опирается на ваши желания. Вера опирается на волю Божью. Потому что когда Бог провозглашает это, вы тогда к этому можете стремиться. Вам понятно, да? Хотя реально этого вы еще не видите. Я несложно говорю, вы понимаете, да? То есть это не то, что вы хотите, а то, что Бог открывает. Даже говоря вам, а вы этого еще не видите. И наоборот, вам все подсказывает, что так быть как будто и не может. Но вы доверяете Богу, если Бог хочет этого и желает, Он говорит об этом. Тогда вы к этому двигаетесь. Или это должно быть тогда открыто уже в Его Слове. Но опять-таки, осторожно, чтобы мы не манипулировали словом. Ну, допустим, там кто там, Агарь была в пустыне и уже взалкала с Измаилом, да? И тут на тебе открылся источник, и помните, вода потекла там. Ангел пришел, помните, там, ну, это мы же не можем представить ситуацию любого человека, находящегося, скажем так, условно, в какой-то пустыне, что там возьмет, откроется источник. Понимаете, да? И придет ангел, будет как бы заботиться об этом человеке. Мы можем об этом просить у Бога для человека, который находится в какой-то определенной пустыне, не пустыне, где нет деревьев, домов, а пустыне жизни своей, чтобы Бог открыл этот источник. Это хорошая, это молитва. Она может укрепить и вашу веру, и желание другого человека, что Бог не оставит человека, понимаете, да? Но заявлять, что придет ангел и будет кормить, это только наше представление, не так ли? Наша фантазия. Бог может такое сделать, если Он проговорит, я выйду из этой ситуации, Он скажет вам, что вы молились. Я пошлю своего посланника туда. Не знаете, ангел, который будет с крыльями. Может, появится человек, который просто поможет. Покает какую-то подсильную. Я буду просить об этом Бога, если Бог откроет. Но это не должно быть просто, что мы притягиваем какое-то место из Писания. Я наугад сказал просто про Агарь или еще кого-то. Просто к тому, чтобы мы, нам это место нравится, и мы думаем, что теперь Господь, потому что нам это место подошло сейчас, мы будем вставлять любую ситуацию. Мы должны знать, что мы получили это место, то есть или этот кусочек из Писания для этой ситуации конкретно, для того, чтобы его говорить. Понятно? Потому что для этого сначала мы должны верить, что так Бог сделает. А потом должны сказать другому человеку, чтобы этот человек тоже поверил, что так Бог сделает. Понятно? Тогда эта молитва будет иметь силу. Иногда молитва не имеет, как бы, не то, что не имеет, немножко ставится по другим уклонам. То есть человек сам не верит, и вам необходимо, чтобы ваша вера имела этот канал через то, чтобы Бог ответил. Ну, то есть, ну вот, конечно, хочется, чтобы человек вам поверил. Это будет бы самый оптимальный момент. Не только вы верите, а верите то, кто вам обращается. И когда вы соглашаетесь, тогда это будет лучший эффект, не так ли? Ну, а дальше человек сомневается по-прежнему. Но вы точно знаете, что Бог так может сделать. И вы с ним молитесь, потому что если вы говорите так, если вы даже до конца это не верите, позвольте мне, я буду молиться за вашу ситуацию. И пускай по той вере, которой я верю в Бога, вы будете свидетелем, что Бог твою руку прострет, или Божья слава будет совершена. Понимаете, да? Иногда только это ваша вера. Значит, в этом вы еще как-то будете тверже стоять, потому что понимаете, вы тот канал, через который Бог может это сделать. Вы помните ситуацию с Иисусом? Зачастую Он был на просьбу и прошение человека, который обращался. В его консультации телефонной, ну, извините слово, телефонной, ну, в общении, которое было, Он спрашивал, что ты хочешь. Помните, да? И для решения многих проблем, которые мы сегодня знаем, какие красные, ну, такие яркие, где там воскресенье, там, допустим, или исцеление, или еще что-то, какие-то моменты, нужна была вера кого-то еще, не так ли? Помните, да, чтобы что-то было с другой стороны. Тогда это срабатывало было сильно. Но были ситуации, когда другая сторона совершенно не верила в это. Помните, помоги мою неверию. Я верю, Господи, но помоги мою неверию и так далее. А часто приходится исправляться только вам на вашу веру. Но не поколеблетесь, ну то есть держитесь той твердой веры, в которой вы стоите, для того, чтобы совершило чудо. И здесь второе предложение короткое. А исходит из отношений с тем, кто дает нам веру. А исходит из отношений с тем, кто дает нам веру. То есть вера исходит из отношений с Богом. А исходит из отношений с тем, кто дает нам веру. А исходит из отношений с тем, кто дает нам веру. С этим предложением понятно, да, друзья? А исходит из отношений с тем, кто дает нам веру. То есть наша вера от отношений с Богом. Теперь пойдем довольно быстро, потому что это те вещи, которые, надеюсь, вы знаете. Да, за то время, сколько вы в христианстве, сколько вы уже в Боге. Третье римское содержание. Так написано у вас содержание следующее, да? положением А источник нашей веры. У вас должно быть написано Бог и Слово Божье. У вас написано только Слово Божье. И Бог тоже написано. Написано? Напишите, пожалуйста, Бог и Слово Божье. Я уже сказал немножко раньше, что они друг другу не противоречат, потому что согласно Евангелию от Иоанна, вы помните, что Слово стало плотью, да? И Иисус стал этим живым Словом. В Новом Завете подтверждается эта мысль, что трое сидели на небе. Помните, Отец, Слово и Дух. Ну, то есть, получается, как бы Иисус много раз называется как Слово. И Он не потерял это значение, хотя Он пришел как Личность, но это Слово, которое стало плотью, то есть это Слово, которое оживилось, это Слово, которое было явлено человеку, не только Слово, которое было записано на бумаге, или тогда на скрижалях, или на каких-то камнях, или каких-то на манускриптах и так далее, а Слово, которое являлось в самих отношениях. Мы с вами, помните, как письмо читаемое, мы должны не только как бы знать информацию о Слове или вычитать ее из Библии, мы должны также олицетворять то, во что мы верим, не так ли? То есть должно это Слово быть читаемо через наши поступки, через наши отношения. Люди должны видеть, что мы верим в то, что мы говорим, а не просто говорим о том, чего мы хотим с вами. Поэтому мы должны верить в Бога и Его Слово. Оно неразделимо. Но я почему сказал Бога, потому что, если вы помните в начале нашего разговора о вере, я сказал, что иногда приходит откровение от Духа Святого. И вы до конца еще не нашли подтверждения. Ну как, вы еще точно не знаете, а Бог это силен сделать. Хотелось бы найти такой пример, допустим, уже в Писании. Но я тогда предупредил вас. Вы можете сделать такой один раз, может быть, несколько, но после такой подсказки или такой молитвы за этого человека, увидели, что человек тоже ободрился в вере, или хотя бы у вас поднялась вера, вы твердо знаете, что Бог такое сделает. Все равно просто трусите Дух Святой, можно сказать так. Ну, как бы, не отойдите от вопроса к Богу. Господь, покажи мне это в слове. Почему? Потому что если с этого момента вы будете опираться на то, что вы почувствовали или так вам хотелось, но вы не найдете подтверждения в Слове Божьем, вы можете стать на ложный путь. Вам понятно, да? Бывают такие ситуации откровения, где вы получаете в какой-то момент времени, как называем рема, да, вот именно слово, которое вышло из уст Господа, ваш дух. Вы не слышали, может быть, голос, а внутреннее состояние. Вы должны найти подтверждение. Вы должны найти основание для этого. Понятно, да? Потому что так можно людей тоже увести. И сами пойти далеко, и людей увести очень, ну, далекое состояние. Потому что вот вам, и я вот вижу людей, вот они приходят и вот манипулируют своими откровениями. Слышите, да? Вот они такое получают, они такое знают и так далее. И вы знаете, что скоро очень будет очень серьезные последствия. Люди спотыкнутся и довольно сильно разобьют голову себе. Начнут отклоняться от истины, начнут какие-то вещи, и бесы обязательно займутся такими людьми. Потому что вы же слышали о Тане, сколько лжеучений, которые демонические силы запустили в свои руки, было на том, что люди получали какие-то откровения, и потом эти откровения не совпадали с истинным Словом Божьим. Вы поняли, да? Осторожно. Хотя, опять-таки, вы можете, я предупреждаю вас. Лучше было, я понял, что у вас написано там Слово Божье, потому что иногда даже в самом начале, и особенно когда люди только уверовали, вы как бы, мы начинаем с вами телефонную линию, но вы уже прошли какой-то опыт. У нас были консультантами люди, которые уверовали несколько месяцев назад только всего лишь, некоторые даже еще меньше. Но Олег-то вообще у нас рекордсмен, побил все рекорды. Он пришел на телефонную линию и уверовал. Как это была сестра, которая в КГБ работала, как ее звали? Валя, да, она не знала, что это такое, она просто услышала через какие-то знакомые, какую-то подругу какую-то приехала, она вообще не знала, что это христианское служение, она услышала о Христе только тогда, когда, ну как, о Боге она слышала какие-то вещи, но никогда не было ни христианской церкви, пришла стать консультантом телефонной линии, мы молились, она покаялась, когда она пришла стать консультантом телефонной линии, то есть и такие были чудеса, конечно, нас за это пастыря считали, что мы ненормальные, но она не была допущена со мной телефонные звонки, она через какое-то время, мы сначала избрали ее человеком, который говорил, я готов подметать, убирай там как бы угодно, все остальное. Только дайте мне помочь другим людям. Понимаете, да? Мы все равно имеем опыт подготовки, смотрим на людей, насколько они будут. И иногда даже наоборот получаются такие казусы. Те люди, которые не умело, не знают, не имеют опыта Словом Божьим, они даже не свидетельствуют, пытаясь там найти какие-то библейские фразы. Они просто говорят то, что они верят, ну, твердо и неукоснительно в Бога. И они даже не знают, как по Писанию объяснить человеку, но они знают, что есть Слово Божие, и они готовы молиться, чтобы Бог просто чудо явил в вашей жизни, спас вас или помог вам. И Бог через такие вещи действует, даже люди не могут найти для себя обоснование. То есть не колеблетесь в этом. Бог серьезно может воспользоваться. У вас достаточно сегодня уровень для того, чтобы вы могли помочь людям, которые к вам обратятся. Но опять-таки не остановитесь на этом. Снова потом будут звонки, которые будут вас выводить из равновесия. Ну, то есть вы поймете, что ваших знаний, ваших отношений с Богом еще было недостаточно. Помните, значит, Богу нужно будет, чтобы вы застали. Вы сегодня не такие супер-дупер уже все знающие, что уже будет помочь любой ситуации проблеме. И этим Бог будет делать челлендж для вас, чтобы вы росли. Это хорошо, это классно. Если меня проповедь самого не подряет, и люди, с которыми сталкиваюсь, это я считаю, что я просто топчусь на месте. Итак, наше руководство при даче совета. Это Бог, то есть слово здесь. Почему слово Бог здесь? Потому что это больше рема. А слово Божье это логос. Логос, которое написано. Знаете, слово Божье уже записанное, уже в книге лежит. А рема то, которое исходит из уст самого Бога. Но ни рема, ни логос не противоречат друг другу. Они должны что? Сойтись в одно целое. Римлянам 10:17, так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Здесь даже видите акцент на слышание Слова Божьего, не на прочитанное Слово Божье, а на услышанное Слово Божье. Но опять-таки, еще раз повторю, чтобы это выбить у всякого сомневающегося, то есть необходимо иметь отношение с Богом, но с другой стороны, необходимо познавать и говорить о Слове Божьем, читать его, углубляться в него. Понимаете, да? Что нужен тот, кто будет говорить Слово Божье. Евреям 12:2, взяли начальника совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрежение, посрамление и воссел, одесную престола Божия. Пожалуйста, консультанты мои дорогие, если вы хорошо быстро находите места Писания, это прекрасно, но я просил бы вас, целый ряд мест Писания, такие, которые говорят о Христе, о Его милости, о Его любви, о Его отношениях, даже запомнить наизусть. Еще хочу сказать, люди, которые к вам обращаются, точно не знают, что такое послание к Колоссянам или послание к Филимону. Вообще понятия этого не имеет. И поэтому, если вы там будете говорить, прочитайте Филимона в 1 главе 24 стихе, выпустите пар сразу из себя. Если к вам появятся, будут звонить те люди, которые хотят немножко там сами подзадорить вас чуть-чуть по местам Писания, ну, примеру такие вот, допустим. Хорошо, что вы вспомните, где это написано, в каком месте Писания. Но для большой, как бы, majority people, которые вам будут звонить, в основном нужно знать ваше, даже, ну, не знаете, как интерпретацию, но просто вам не нужно все вот эти вот старославянские слова выговорить, чтобы передать значение этого стиха, понимаете? Вы можете сказать, допустим, вот какой из них? Вот это Евреям 12:2, взирая начальника и совершителя веры. Ну как можно людям, которые неверующие, объяснить, что Иисус начальник? Что у людей Иисус начальник? Опа! Начальник, это тот, который у меня на работе, который доставал мне больше всего, который ко мне приставал, подумайте, девушка, знаете, и так далее. Это он только начальник? Или начальник, который выгнал кого-то, мужчину с работы? Это такой начальник. Понимаете, да? Если я не скажу начальника, это не самая большая проблема. Понимаете, да? А если скажу, что он тот, кто веру совершитель, видите, совершитель веры, вот это мне будет неплохо. То есть вы можете, я даю вам добро, серьезно, послушайте, не интерпретировать, как я имею в виду, ложные взять, а своими словами можете объяснить значение этого стиха. Конечно, если он у вас под рукой, вы можете его и прочитать. Вы знаете, я скажу такую ситуацию. Вот здесь вот есть одно место в Новом Завете. Потому что чем вы больше называть будут такие вещи, как Колоссянам, там, скажем, или в Новом Завете, люди не знают, что такое Ветхий, Новый Завет, для них это будет опять какой-то каламбур. Откуда же? Какой Новый Завет? А что, какая-то новая книга есть? Нет, вы сходите лучше из Библии, понимаете, да? В Библии есть это место. Поняли, да? То есть уходите от каких-то вот, как вам сказать, слов каких-то, вот, которые вот или имеют уже такую ширму, как бы такую форму христианских чисто слов, которые вот в обиходе нас, христиан. Ну, допустим, вот я часто говорю слово «помазание». Но я буду глупо делать, если я человек, который никогда не знаком с церковью, вообще начал говорить, вы знаете, помазание там придет. Чего придет? Ну, помазание. Какое помазание? Мазь какая-то придет, что-то кто-то будет меня мазать. Ну, оно в форме мази, но это больше как елей, который с неба. Чего? Какой елей? Опять, видите, вы создадите человеку каламбур, что он подумает, а чем вы там занимаетесь? Поэтому от таких слов желательно уходить. Поэтому я повторяюсь, но скажу еще раз. Если вы не забыли римлянок или даже знаете, что это римлян, не обязательно говорить, что это послание к римлянам. А так это к римлянам было. А я тут при чем? Я живу, скажем, в Детройте. Забыли. Понимаете, да? И еще лучше. Я часто так привожу пример. Иисус редко когда говорил, вы знаете, у Иезекииля было так, в такой-то главе. Ну, во-первых, тогда глав не было. Стишков не было разделено, это первое. Во-вторых, он говорит, у пророка было сказано, или так было сказано, или в слове было. Понимаете, что он пытается объяснить? С людьми, даже верующими, жившими в Израиле, он не пытался кичиться, что он знает, у кого конкретно написано. Хотя было несколько, он сказал, Исаия сказал о вас. Но это не было его как бы козырным моментом. То есть, как бы пытался вам показать, что он читал точно, что это у Исаии. Он говорил, так написано. Так он говорил? Так написано. А мы можем говорить, Библия говорит, Слово Его. Наш фокус на Слово Божье. Но какие-то детали, если люди не знают, нормально. Придут в церковь, начнут духовно возрастать, покаяться Богу. Будем объяснять, будем показывать, что такое ветки Нового Завета. Будем объяснять, что Новый Завет состоит из четырех Евангелий, книги Деяний апостолов и потом послание к церкви. Понимаете, будем, книга Откровения, если что будет в последнее время и так далее. Но человек это не имеет представления. Чем вы больше наговорите таких слов, у человека будет, это уйдет от веры, придет на какие-то детали, которые человек у него. А мне дать эта мысль? Молодцы. Фундамент веры. Б. Какой фундамент веры? Понимание действенности Слова Божия. Вот это и все фундамент. Будешь ничего как бы добавлять. Вот у вас место Римлянам 4:18. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. И в другом переводе. И Авраам с надеждой, хотя не было никакой надежды, поверил. Почему, вы помните, я сказал, Авраама перенес к звонящим. Он тут обращается к вам. Потому что это потом ему вменяется в праведности, но Римлян дает четкую характеристику. У него не было надежды, и он использовал только что надежду. Люди, которые к вам обращаться будут, понятно, что у них не сразу вы сможете возгреть в них веру. Ну, то, что вы говорите, это будет да, аминь. Некоторые, может быть, скажут, там, доченька там, или женщина, там, допустим, или по имени вы скажете себя, вы в это верите? Или вы скажете, допустим, ой, вы знаете, я в это верю. Знаете, так вот скажет. О, вам открыли реку, понимаете, то есть уже хорошо. А некоторые, вы уверены, скажут? А вы готовы это как бы, ну, открыть свое сердце, чтобы это принять? Или скажете, может даже поверить, ну, я не знаю, могу ли я поверить, но я хочу, чтобы такое было. Это надежда, понимаете, да? Я хочу к этому прийти. Для вас это точка, поэтому так написано об Аврааме. Он с надеждою, не имея никакой надежды. То есть, другими словами, как бы два слова противоречат друг другу. Как понятно, с надеждою, но не имея надежды. Или так написано, я верю, но помоги моему неверию. Ну, то есть, это все равно, это желание человека согласиться с вами, или желание человека послушать вас. Потому что человек, если бы знал, или там был в чем-то утвержден, бы к вам не обращался. Но он не знает и обращается к вам. И вы часто делитесь вашими отношениями с Богом, вашей верой. И для них, это, для этих людей будет это хорошая отправная точка. Это то, что относится к фундаменту веры. Дальше, что фундаменту от веры? Написано Слово Божие. Это что для нас? Истина. Запомните, разница, Слово Божие, истина. Никакие споры по каким-то книжкам, хорошо? Какие бы ни были книжки, вот это вот, мне человек говорит уже, вот я книжку прочитал, такой интересный человек, сейчас он на Украине, он популярен и так далее. Не имеет никакого значения, на Украине, на Марсе он популярен, где угодно. Наше основание Слово Божие, не входите в споры по поводу книжек. Вы знаете, христианство не базируется на дополнительных книжках. Хотя есть христианские книги, объясняющие те или иные проблемы для верующих, так или иначе. Христианство базируется на Слове Божьем. Это вам поможет дальше разговоры, допустим, с православными, с католиками, с другими, или учениями, или культами, или религиями, понимаете, да? Потому что с ним люди будут вас тянуть к своим каким-то дополнительным информационным источникам. Поэтому вы от всех источников освобождаетесь и в Слово. Вас тянуть, а вы опять... Слово. У вас к опыту, что в жизни человек, вы не на свой опыт. Вы можете поделиться, что в вашей жизни были такие ситуации, но переведите куда опять-таки слово. Потому что вера от слова, а не то, что в вашей жизни было или что написано в каких-то книгах. Понятно? Да, Смит Вигглсворт, у него была своя вера, он поделился своей книгой. А Дерек Принц, у него были свои там подвиги веры с женой там, и так далее. Он поделился своей книгой. Да, это у них было, это опыт, но на этом вера не базируется. Вам понятно, да? Вера только на Слове Божьем. Как угодно, как там бросали ребенка больного с ноги, вот так он летел и в это время исцелялся. Ну как я такое могу проповедовать людям? Ну что, сейчас будут все приносить, и буду футболом заниматься в церкви? Ну не будем же, правильно, потому что нас за идиоты, не дай Бог, еще полицию вызовут. Но если Бог кому-то покажет, человек так делает. Но он не начал с футбола, поймите, это человек. Да и до этого футбольного матча у него уже было много чудес и знамений, понимаете, в служении. Ну, сейчас хотят все с футбола начать. Давайте пофутболяем детей, потому что чудеса будут. Не-не-не. Возлагайте руки, и то не на всех сразу. Окей. Бог не может солгать. Видите, у вас написано? Это важное основание. Бог не может солгать. То есть это может быть сомнение для ваших мыслей, когда вы слышите то, что говорится сейчас в ваш дух. Слышите, да, что сказал? Но ни в коем случае не поколебаться в том, что написано уже в слове. Вы поняли, да? Вы можете сомневаться в этом, потому что, знаете, как бы... Господь вам говорит, и вы еще раз спрашиваете, я даже прошу своих подопечных, говорю, вы знаете, вы слышите от Бога, внутри себя даже спросите, Господь, подтверди, пожалуйста, еще раз скажи мне об этом. Это нормально, мы должны испытывать это, мы должны проверять, потому что не всякий дух, который говорит ваши мысли от Бога, вы помните об этом? Помните, да? И во время консультационного звонка, во время служения людям, не только Бог будет говорить в это время на проблемы. Иногда будет дьявол пытаться что-то вам нашептать, что вам нужно делать по этой ситуации. Понятно? Но он не будет говорить, что это дьявол. Он будет выдавать себя под вид того, что он хороший тоже консультант. И тоже знает эту проблему. Следующее дальше написано. Борьба с традициями и доктринами человеческими. О, это у вас будет... Вагоны тележки. Этого будет много. Это можно было не записывать, понятно, но такой был жест, такой был сигнал у меня. Я просто не мог удержаться, потому что у вас свои традиции есть. Со мной, дорогие, все? Не потеряли меня все? У каждого из нас есть свои традиции. И свои, как бы, доктрины. Есть. Ну, не придумайте. Есть. Есть, ребята, сложились. Так, я вижу тебя, поднимай руку, я вижу, у тебя тоже есть, Валя. Поэтому, как бы, нам с этим, как бы, придется бороться. Длительный процесс времени. Но, естественно, чем люди будут делиться с вами? Или своими, или те, которые они от кого-то что заимствовали. Они хотят вас уговорить, потому что вот так-то, вот у этих. Это основная борьба церкви. Почему православие, мы сегодня говорили, помните, Таня, заимствовали много традиций, потому что православные, те, кто стояли в истоках этого православия, поняли, зачем нам традиции, с людьми так хорошо, в чем они находятся. Теперь нужно это как-то немножко чуть-чуть что? Подправить. Поэтому люди, которые приходят в церковь, все приходят с своими традициями. И проблема затягивается, потому что люди иногда даже ходят уже не первый год в церковь и по-прежнему с собой тащат что? Свои какие-то собственные традиции. Не готовы от них освободиться. Поэтому этого будет очень много. В основном часто именно звонки идут по поводу, ну, именно с традиционными какими-то вещами. Как заведено в украинском, российском обществе, как заведено в их районе, в их селе, в их деревне, в их доме, в их семье. Понимаете, будет всегда это говориться, культивироваться и так далее, и так далее. И вы помните, православие пустило корни в славянском обществе, потому что считается это нашей традицией. Вот и все. Вот это достаточно. А вы что, вы славянин? Да. И вы что, не православный? Нет. Почему? Ну, как вам объяснить, потому что я был в начале тогда с этим, и я понял, что это не совсем так. И вот тут уже и попали, понятно? Мы, да, я не в смысле православия, не православия. Я, как ты правильно сказал, мы Божьи, мы Бога исповедуем, Иисуса Христа распятого. Я хочу с вами говорить о том, что Божье Слово говорит, а не традиции. Потому что традиции нам никогда не помогут. Посему непрестанно благодарим, это у вас 1 Фессалоникийцам 2.13. Благодарим Бога, что принявшее от вас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, видите, Слово не как человеческое. То есть мы должны для себя понимать, что мы не принимаем просто проповедование каких-то очень интересных учителей или служителей. Мы приняли Слово, как Слово, какое написано у вас? Божье. Какое оно есть поистине, которое действует в вас, верующих. Следующий подпункт В. Становление и укрепление веры. А тоже простые места Писания. Единственное, что вы можете подчеркнуть в 1 Иоанна 5, 4, 5. Два таких момента. У вас написано следующее. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир». Пожалуйста, подчеркните прямо в слове. «Вера наша». «Вы, мир, окружающий вас, вашим хождением в церковь не победите». Вы слышите, да? Тем, что вы входите в евангельскую церковь, в христианскую церковь, вы не победите. От того, что у вас есть Библия, и вы молитесь, вы не победите. Мы можем победить мир, только написано, верой нашей. Не верой нашего пастора, не верой нашей конгрегации, не верой евангельского движения, верой, которая есть только у вас. У вас есть вера, значит, есть способность победить мир. Нету веры, друзья, мир будет, извините, побеждать что? Нас. Кто побеждает мир? Как не тот, кто верует, почините слово, верует, это слово, подчеркните. Кто побеждает мир? Тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сегодня опять-таки Таня била в этот акцент. На чем стоят все, в основном, отправная точка в же учение, в же религия, что Иисус не есть Сын Божий, что Он не есть наш Господь Бог. Это основная... Если вы хотя бы это до конца своих дней выучите, будете нести, это хороший поинт для вас. Потому что туда направляются основные удары, поколебать вашу веру, что Иисус является Господом и Спасителем для всех людей и народов. Колоссянам 3:16, тоже подчеркните здесь, я сейчас разобью на два положения. Значит, первая часть, номер один. Слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудростью. Это первое. Я знаю, что у вас у каждого есть Библия, и я верю, что вы имеете общение с Богом, молитесь Ему. Но этого недостаточно, потому что само слово Колоссян 3:16 говорит, чтобы это слово должно в нас куда? Вселяться. Что такое вселяться? Марика захотела пригласить Таню Виктора Приказчикова к себе домой. И они, мягко говоря, вселились со всеми башмаками, со всеми своими делами. Почему? Потому что прогнали ее с ее личной спальни, завалились на ее личной кровати, пользуясь ее личным душем, заполнили так кухню, что она только бегает между кухней и столом, даже сама с нами не садится вообще посидеть вместе. Вот так вселились два гостя в ее дом. Она ходит, не нарадуется, ой, так рада, ой, так рада, ой, так рада, плачет, смеется, хвастается, хвалится, расстраивается какие-то вещи, но все равно не может умолчать, как она рада, что у нее вселились два таких этих самых приживальца и так далее. Вселились и так вселились по полному. Не здесь, можно вот там возле дверей мы посидим, там, или можно диванчики. А так по полной программе сразу из входа в спальню пошли. Это не всех мы так пускаем, правильно? Да. Смелее. Да. Но Бог хочет так, чтобы Его Слово вселилось в нашей жизни. И теперь не пытайтесь меня обманывать. Все равно у нас есть определенные уровни и запуск как бы внутри нас до какого-то определенного момента всего, что Господь нас делает. У каждого. Это то, что сейчас мы дальше будем, называется мера веры нашей. Я часто использую, когда я говорю о Слове Божьем, такой пример. Наш Бог очень аккуратный Бог. Он стучит в дверь, внешнюю дверь. Правильно. И ожидает, что мы откроем дверь. Правильно? Написано так, Писание. Да, стою, что я делаю и... И что дальше написано? Жду, пока кто мне что... отворит. И кто отворит и пригласит меня, с тем буду сядать общение. Там не написано, войду спать, буду в его спальне. Вы заметили, да? Там написано, что буду с ним кушать. То есть кухонная часть у той же Марийки не самая последняя комната в ее доме. Вы поняли, да? Это обычно где-то первая комната, да? То есть я всегда рисовал такую картинку, что, допустим, как, если вспомнить мою квартиру, уже брежневского как бы характера в Киеве, такого пятиэтажка, вот, потому что Таня в хрущевке жила, помните, да, чем отличалась, может быть, не знаете, но хрущевка отличалась от сталинки, сталинка отличалась, допустим, от уже брежневской, потому что каждая времена, каждая эпоха приносила какие-то новые, те же пятиэтажные дома, только немножко разные все заходы и выходы. Так вот, чем отличался, у Тани как бы было на перепутье, так подходишь в коридоре, так, отдельно кухня, отдельно туда, отдельно сюда. А у меня нет, у меня по-хитрому было уже брежневское. Ты зашел в коридор, конечно, на кухню, но тебе нужно открыть новую дверь, чтобы войти в следующую комнату, а потом открыть еще следующую, чтобы войти в так называемую спальню нашей квартиры. Ну да, может так, проходная, но она была одна за одной. И для того, чтобы пустить Бога в нашу жизнь, у некоторых пустили только его в прихожую. Это откровение. И пока он только там. Они уже умничают, кричат во всех местах, что они имеют супер-дупер откровение от Бога. Пытаются всех удивить, что они получают какие-то сверх-какие-то вещи от Бога и так далее. Но у них Бог пока только не находится. Потому что когда только немножко к ним что-то прикасается, помазание, благодать Божия, они начинают немножко так чувствовать себя неуютно. Потому что Бог хочет пройти немножко дальше. Он все равно не будет туда нагло лезть. Он все равно будет спрашивать разрешение. И поэтому мы пускаем Бога, даже за то, что уже, может быть, не первый день в Боге. Это не значит, что Он властелин нашей спальни, то есть сокровенно, святой святых нашей жизни. Вы со мной? Потому что святой святых мы открыты полностью. Святой святых мы можем раздеться, можем, то есть, открыть себя полностью, потому что это наше святое, это то место, которое мы дорожим. И мы не всех туда пускаем, правильно? Но от того, что мы уверовали в Бога, значит, что Бог уже занял нашу спальню. Некоторых Он только на кухне сидит, и нам хочется, чтобы Он только на кухне обеспечил нас питаниями, всем необходимым продовольствием, и мы не хотим Его посылать в наше общение семейное, чтобы Он был частью наших отношений с мужьями, женами, детьми, родителями. Все понимают мою мысль? То есть, нас выгодно, что Он был в коридоре, но максимум в кухне, потому что нас интересно, чтобы Он наполнил холодильник, что у нас было все необходимое для наших там счетов. Нам важно такое. Но в отношении дома еще не пускаем. Некоторые запустили его, может быть, в комнату. Иногда все-таки мы говорим в доме смело уже, потому что часть наших членов церкви стали верующими. Мы говорим, да, аллилуйя, 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 слава Богу, как у нас Господь. Мы приглашаем гостей, кто-то собирается в это. Но не все же гости заходят в спальню, правильно? И не у всех Бог заходит в спальню. Потому что в спальню это открыть еще дальше свою душу, те вещи, которые были в нашей жизни, или те вещи, которые по-прежнему есть в нашей жизни, и мы не хотим туда Бога что? Пускать. Но вот интересно, есть другой товарищ. Написано, что он не стучит в дверь. Он нагло вваливается в дом. Так мне написано, он через окна вваливается. Но что интересно, слушайте очень внимательно меня. он не то что не стучит, но он не валивается ни в прихожую и не вваливается в кухню. И даже в гостиную не вваливает сразу. Он сразу валится, как вы думаете, куда? В спальню. Наше сокровенное. И вот почему мы часто туда не пускаем Бога. Потому что мы помним, там валился тот и находится по-прежнему. Которого мы вроде бы должны выгнать оттуда в первую очередь. Но он сам не уйдет до тех пор, пока туда не войдет Иисус. А он туда не войдет, как бы вы ни кричали, ни просили, пока вы сами туда его что? И не положите на кровать. Потому что тогда второму товарищу там будет уже не будет места. А понятно? Ему придется туда. Правильно это сказал. Поэтому Малика сделала правильный ход. Она решила, этих валили туда, что дальше какие-то были, мешали вчера Виктору спать ночью, он там крутился, все остальное. Вот. Но она поняла, молодец, пускай вот лучше с ними поборется, пускай Виктору там не будет спать. Чтобы потом, когда они уедут, я могла спать там спокойно. Браво. Аллилуйя. Вам понравилась эта мысль? Ну, это было и откровение хорошее для тех, кто здесь был в зале сегодня. Слово Христово доселяется в вас обильно, написано, со всякой премудростью. Что это значит еще для нас? Почему это пункт номер один? Есть вещи, которые нам нравятся в Слове. Слышите внимательно все? Мы их принимаем. И я вижу по верующим, и для меня это не секрет. Но есть вещи, которые говорятся, и которые записаны в Слове, которые по тем или иным причинам, потому что они имеют отношение к нашей, я сказал, спальне, не так ли? Нам не подходят. И я уже давно заметил, что верующие избирательно относятся Слову Божьему. Я не сказал, кто звонит нам. Поэтому не думайте, что легко будет, как бы, ну, так грубо скажу, навязать другому человеку или уговорить другого человека, принять то, что вы хотите, то, что вы верите, верить. Потому что человек еще не всегда готов. Вы хотя бы добейтесь того, что человек его просто открыл дверь для Бога. Понимаете, да? Потому что наш Бог никогда насильно не полезет в спальню, пока человек его туда не пригласит. Пригласит только тогда, когда он все равно должен пройти коридор, там кухню, общую комнату там, или столовую и дальше. Понимаете, да? Это целый ход вещей. И уже положив кого-то в Америке, вы поняли время, вы увидели, что в американских домах еще больше комнат. Значит, Бога нужно еще дальше, потихоньку и дальше впускать. Я слышал, вот вами, вы разговаривали, уже начали пускать Бога какие-то отношения с вами и с другими людьми. Не так ли? Смелее. Но значит, что вы упустили Бога уже во все отношения. И это о том, что вы упустили во все вещи в вашей жизни. Поэтому написано в Писании, видите, чтобы слово обильно и написано со всякой. Видите слово со всякой? Не только та премудрость, которая мне устраивает и нужна, а всякая премудрость, которую хочет Господь. Если мы называем его Господом, то не мы ему прикладываем какую-то программу и уговариваем, что делать, а давайте научимся приглашать Бога, чтобы он нам подсказывал. И если он будет намекать, что он хочет туда войти, давайте все-таки остановимся упираться, хорошо, и туда пригласим. Потому что открываем интересную вещь, вот только по этому первому положению здесь, что мы в Колоссянах считаем. Что те люди, которым вы будете звонить, будут вам хорошо напоминать, не желая принять Бога куда-то в свою, что и мы куда-то Бога по-прежнему что? Не пускаем. Помните, вот челлендж такой интересный. Они будут не только веру нашу зрачить, а покажут нам наши отношения с Богом. Мы, может быть, можем умничать, можно так сказать, умничать, на каком-то уровне того, который мы как бы вот на уровне, может быть, там уже гостиная, мы уже умничаем. А на уровне спальни нам бывает чувствуем как-то немножко неуютно. А люди будут вам звонить, и вы поймете, что нужно, чтобы они через какое-то время пригласили туда святое святых в своей жизни. Потому что там сейчас уже довольно нагадил и сделал очень много пакостей дьявол. Не так? Он уже сделал там. И пока Бог не дойдет до спальни, то человек, который верит в Бога, не только кто будет звонить, а тот, кто будет принимать звонок, жизнь будет все равно вот эти, как я помню, сказал, противоречия. То есть вроде бы столько комнат в жизни своей уже посвящены Богу, не так ли? Столько вещей в отношениях, в своих планах, в семейных вещах уже как бы открыто пред Богом. Но пока еще остается хотя бы одна комната, хотя бы какая-то кладовка, где по-прежнему не Бог. Этого места достаточно, чтобы влиять на все остальные комнаты. Вам понятно? И очень трудно будет помогать другим людям, потому что скроется наша какая-то внутренняя неутвержденность, какая-то вот мы что-то уже сделали и чувствуем что-то подвиг уже по отношению к тому, кем мы были там пару лет назад. То, что сегодня произошло, это уже подвиг, да? Не так ли? Мы думаем, фу, слава Богу, мы прошли, но это недостаточно. Потому что в Боге вот эта твердость нашей веры, вот это вот, как помните, сказал, если только, помните, прибудете тверды и непоколебимы в вере. То есть нам нужно дальше с верой и уверенностью пускать Бога ближе, 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 ближе туда. Потому что Бог хочет больше всего наше сердце, наши чувства, наши желания, наши помышления, нас самих, а не просто наши внешние какие-то показательные вещи, какие-то наши только слова, которые мы говорим правильно и так далее. Он хочет смотреть на сердце. Помните, говорит, как он напоминает Исаию, кажется, тут хорошо напоминает Исаию. Говорит, что он говорил? Вы лицемеры, потому что вы говорите одно вещь, а ваше сердце находится очень далеко от того, о чем вы говорите. Я хочу, чтобы нас называли людьми лицемерами, хотя мы ходим в Евангельскую церковь, потому что мы говорим правильные вещи из Писания, но сами по таким принципам еще не живем. И второе здесь, кстати, номер два. Научайте и вразумляйте друг друга. Вот ответ для консультации. Для того, чтобы я мог научить и вразумить другого человека, который этого не знает, мне нужно первым сначала позволить Богу, то есть Его Слову, он так очень красно, не просто Богу, Слову Христову, вселиться в меня обильно со всякой премудростью. Может, еще раз так, всякое, тогда дает мне эта возможность, правильно, Таня, пойти на второй уровень, тогда я могу служить что? Другим. А мы еще первое не сделали, а уже начинаем с первых дней в церкви уже поучать и вразумлять других. Hello, вы тут со мной? Я смотрю, там за кулисах выходят бутербродов, сидят, слушают слово. Я часто замечаю, проповедую, я всех так сканирую, как люди воспринимают слово, которое я говорю. Даже те, которые там кричат так, иногда есть аминь, аминь. Бывает просто аминь, чтобы как-то показаться, что я согласен хоть с чем-то, знаешь так. Аминь, аминь. Я тут, аминь. Аллилуйя, пастор Виктор, аллилуйя, аминь. А смотрю на них, глаза где-то бегают, потому что зацепил где-то и хочет дальше пройти. Ну как бы лучше этим аминь сказать, так, меня другого больше не трогать. Я уже сказал аминь, все, достаточно, я уже здесь, все, достаточно. Виктор. Но как только выходит туда к бутербродам, все оживает, птенчики, все начинает двигаться, и начинает перед другом ходить, умничать, и громко так говорить, что все остальные слышали. Я про вас говорю или про кого-то другого? Про нас, нам. Ой, ребята мои дорогие, давайте иметь первое, что было второе, хорошо? Вот это хорошее. Видите, какое интересное место Писания? Колоссянам 3:16. И дальше добавки псалмов, славословия, духовное песнопение, благодать и воспевай в сердцах наших Господу. А оно относится к этому и к другому, относится к тому, что мы сейчас запишем. Первый пункт здесь написано, наполнение словом. Вот так и напишите ниже. Почему написали 1-2? А теперь ниже подпишите. 1, что такое? Наполнение словом. Я в этом четверг говорил. Наполнение словом. Помните, для того, чтобы слово примирение вышло из нас, мы должны это принять в себя. А второе – высвобождение слова. Видите? Сначала должно быть наполнение, а второе напишите – высвобождение слова. Вот эти 1-2, чтобы вы поняли, что я попросил вас написать Колоссянам 3:16. Вот первая часть была, это 1, а начать разумлять друга, это 2. Так вот, первое, это наполнение словом. Для того, чтобы вы выдали слово из себя, вы должны им сначала что? Наполниться. Помните, у неумеющего и то отнимется. Так написано, да? Значит, вы должны иметь, чтобы Бог от вас мог черпать и давать другим. И если нет звонка на телефонной линии, вы не думаете, кому позвонить какой-то соседке, знаете, как у нее дела, где она была на базаре, что она купила. Или что есть какие-то скидки в этом городе. А что вы в это время наполняетесь, и вы не можете сказать, ой, вы знаете, сестры, я бы почитал, нет времени. Welcome на телефонную линию. Обеспечим часами. Один хотя бы один раз в неделю, один раз для Господа, не только там посетить воскресенье на служение, а вот прийти на помолиться, уже не можешь сказать, что нет времени на молитву. Будет как минимум 3 часа вперед. Уже промолишь у всех. Мы даже будем помогать. Если ты не знаешь, о чем молиться, мы тебе будем списки оставлять. О чем молиться, будем говорить. Вот за это помолись, пожалуйста, за это, потому что у вас сегодня были какие-то нужды. Особенно те, кто пришли в понедельник, а может даже во вторник. Потому что вот было служение только что, какие-то люди пришли в церковь, какая-то была проповедь, какие-то были ситуации и так далее. Будем также и просить, потому что это у нас будет молитвенный форпост, работающий. Понимаете, если будет не просто в пятницу собираться на молитву, а теперь в церкви будет такое служение, что могут люди молиться в Детройте каждый вечер. Это классно. Результаты Киева, когда Таня, помните, говорила, какие были чудеса, знамения. У нас 24 часа, 7 дней в неделю была непрерывная молитва. Вот это чудеса. Когда такая молитва будет здесь, 24 часа, 7 дней в неделю, вы увидите такие чудеса, даже если вам не снилось. Почему? Молитва продвигает. Молитва двигает руку Богу. Молитва разрушает демоническое царство. Молитва совершает то, что вы хотите, только мечтаете, а это будет реально. Потому что молитва зайдет в работу. Она будет двигаться. Так вот, первое наполнение, а потом высвобождение. Нужно и одно, и другое. Римлянам 15:14 у вас написано, да, следующее место Писания. «И сам я уверен в вас, братья мои, что вы...» Вот смотрите, что опять теперь апостол Павел Римлянам говорит. «Полны благости», и теперь номер один, «исполнены всякого познания». Теперь он говорит Римлянам, Колоссянам, а теперь Римлянам, чтобы вы не подумали, что только относилось к Колоссянам. Это относится к нам всем. Римлянам 15:14. Первое положение. «Исполнены всякого познания». И тут второе идет. И можете наставлять друг друга. Вы поняли? Второе работает при наличии чего? первого. Вот практически два разных места Писания. 3.16 и 15.14. Колоссянам и к Римлянам. Но те же самые принципы. Помните, я говорил вам, когда мысль подтверждается дважды, да и аминь. Вам не так ли? Вот, пожалуйста, подтверждение. Вторая мысль. Что написано? Когда вы полны всякого познания, исполняетесь им, то вы можете наставлять друг друга. Пожалуйста. Это хорошее основание. Хотите учиться, возрастаете в Боге, у вас появляется возможность другим помогать. Итак, дополнение здесь хочу небольшое сделать вам. Запишите дополнение. Основываться на обетованиях, или у вас там есть оно? Есть такое дополнение? Основываться на обетованиях, открытые словом, а есть, да? Тогда не пишите, хорошо, если есть. А не наконцентрироваться на проблемах, да? Есть такое? Шикарно. Значит, пожалуйста, что человек будет вас подтягивать, как бы обрушивая на вас свою проблему? Что втянуть вас в его или в ее проблему? И легко податься, ребята, тут не надо большого опыта. Почему? Потому что мы призваны, и я об этом говорил, и Таня говорила, мы должны сострадать людям, ну, принимать их боль. Мы должны быть хотя бы первоначальными ушами. Но через 5-10 минут, 15 минут вас постараются уговорить, что у этого человека такая проблема, что о которой вы не слышали, возможно, вы не слышите такой проблемы, и вы подпадете под действие этой проблемы, так или иначе. Поэтому вам нужно уметь, первое, остановить это. Логичнее, быстро, так, хватит, я уже устал. Нет, не так. Подождите, я уже наслышался. А люди, знаете, что интересно? А если они не чувствуют, что вы, да-да-да, ой, как вам тяжело, ну как, начали им поддакивать, они зайдут на второй оборот, то есть используют другие теперь моменты. Вспомнят, что было с бабушкой, с дедушкой, вспомнят какие-то ситуации, не прошло. Вспомнят еще какой-то третий, то есть будут кругами ходить, чтобы уговорить вас, чтобы вы согласились с их проблемой. Понимаете, да? Проблемы есть, реальные. Но мы соглашаемся не с проблемой, а с истиной Слова Божьего. Понимаете, да? То есть, другими словами, мы должны вот этот круг, разворачивающийся у вас на глазах, остановить, как Таня сказала, разорвать и попытаться туда или наводящим вопросом, или, пожалуйста, давайте сейчас немножко остановимся. Я уже понял, что вы мне рассказали. А мне нужно как бы, ну, аккуратно, конечно, повторять и все. Я понял, да. Давайте попробуем, как все-таки эту проблему решить. Потому что вопрос не в том, вы можете даже сказать человеку, что вы меня угорели, что у вас проблемы. Вы же не пришли поговорить только о проблеме. Вы же, наверное, хотите получить ответ для этой проблемы, не так ли? Вам нужна помощь. Поэтому давайте я спрошу, а если или так дальше, или просто давайте обратимся к Слову Божьему, если вы сразу увидели, какая ситуация, можете на это сказать по Слову Божьему, для того, чтобы это был разговор, ну, духовный, а не просто от проблемы. Потому что попасть под проблему, мы же все сердобольные, помните, да? Нас тянуть проблемы, и тут уже через 15 минут мы тоже, ой, какие же они подлые, ой, как они с вами поступили, понимаете, да, и все, и мы уже спеклись. Уже дальше говорить о Писании, что говорит, уже будет уже бесполезно, понимаете, вы уже проиграли, потому что вы уже стали частью этой проблемы. Поэтому здесь написано дополнение, почему нам нужна вера, потому что мы основываемся не на проблеме, а на Слове Божьем, вы понимаете, да? Мы оттуда берем информацию, потому что нам нужно найти не, то есть узнать не саму проблему, а найти ответ на эту проблему. Почему даже в теме корень проблемы мы хотим увидеть, ну, откуда исходит эта проблема, для того, чтобы решить этот корень проблемы, а не пытаться только вершки снимать. Твердая вера. Пункт Г. Принятие твердого решения и отсутствие сомнений в Слове Божьем. Это ваше решение. Но вам нужно также поделиться с другим человеком, потому что ясно, что человек не знакомый с Богом, не знающий истинное Слово Божие, может колебаться. Вы должны быть в этом тверды. Почему пример был Авраама? Он не поколебался в вере, помните, да? Он прибыл в вере, то есть ему нужно было не поколебаться, хотя были сомнения. Так же и вам. Вы не должны колебаться, если человек увидит, что вы сами колеблетесь, не уверены в этом, то будет трудно согласиться с тем, что вы будете говорить. Не так ли? Вера должна иметь соответствующее действие. Это я говорил в теме, когда мы говорили об примирении, об оправдании. Помните, да? Что должны быть определенные действия для того, чтобы примириться людям, какие-то принять вопросы. И должна быть вера подтверждена делами. То есть вы помолитесь, но вам нужно будет, чтобы человек принял какие-то решения. Вы поняли, да? Это очень важно. Окей. Мера веры. Я знаю, что это тоже, я здесь быстро прохожу, потому что это ничего нового здесь нет. Это все принципы, которые вы знаете, я надеюсь, с первых дней. Ну, даже если не с первых, то хотя бы позже вы об этом слышали. Мера веры. Что такое мера веры? Каждый верующий получает определенную меру Божьей веры. У вас вместо Писания, Римлянам 12:3, где написано, что по мере веры, какую каждому Бог уделил. Но здесь интересный момент, есть написано, что но думайте скромно. Так перевод славянской Библии. Я как-то часто очень замечаю верующих очень, очень скромных. То есть никому ничего не говорят, потому что так, ну я же скромный, ну как я могу сказать? Поэтому я взял другой перевод, в скобочках написал. Будьте скромны и судите о себе здраво. Вот это хороший момент. Это другой перевод. Это же место, только в другой перевод с греческого. То есть скромность хорошая вещь. Но если мы будем все так, в церквях очень много, так можно сказать, все скромные в церкви, потому что никто не хочет никому говорить, все скромные. Ведь так написано, Виктор, мы должны быть скромными. Что же я буду говорить кому-то, что-то покаялся, я скромный. Надо так, надо, спросят там, а если не спросят, я вообще не буду ничего говорить. У вас такое служение будет, что вам нельзя быть скромным, если возьму трубку, у вас проблемы, ой, вы даже не знаете, что вам сказать. Я понимаю вас, ну вот, ну как я могу вам сказать, у вас такие проблемы. Я бы подсказала бы, но я боюсь, если я подскажу, а вдруг это будет неправильно. А меня Бог потом осудит за эти вещи. И у вас, наверное, тоже у вас будут проблемы. Давайте так оставим на таком. Я знаю, есть одна икона классная. Там она очень скромная. Она вообще ничего не говорит. Даже слезу не пускает. Она вообще не реагирует на то, что вы говорите. Поэтому это для вас будет самый лучший ответ. Вы будете поговорите, просто выложите свою душу. Я тоже вроде бы какая-то, вроде это икона, которая только говорит, правда. Эта икона говорит еще. Хоть немного говорит там, хотя бы здравствуйте, мое имя. Меня зовут так-то, мою икону там-то. Я без золота, но в всяком случае, ну, может быть, там какие-то висят золотые вещи. Вот, но не такие. Ну, то есть я, конечно, пошутил немножко, но здесь мне нравится, что судите о себе здраво. То есть вы все равно должны знать, что вы знаете, то, что вы знаете, хорошо? Если вы не знаете даже ситуацию, как обратился человек, хотя бы скажите, что вы знаете того, кто может решить это. Хорошо? Это даже если это скажете, я буду вам благодарен, хорошо? А потом мы с вами будем учиться, как все-таки к этому добавлять какую-то истину Божью. Вера должна возрастать. Я когда-то вас учил о том, что все библейские принципы построены на возрастании. И я даже начал сегодняшнее наше с вами занятие, сказал, что вы не можете жить той верой, которая у вас была до этого дня. То, что вы сегодня имеете какую-то веру, я рад за вас, мои дорогие, прекрасно. Но если вы думаете, на этой вере вы проживете и дальше своей жизни, no, ребят, вы уже немножко делаете большой провал. Потому что вы, помните, Бог дает испытания, ну, знает, сколько мы можем. Но Бог этим же взращивает, так написано, нашу веру, потому что знает, какие вещи к нам идут, чтобы мы той новой верой смогли этот новый уровень преодолеть. Так мы возрастаем. Иначе бы, послушайте, сам рост, согласно же физике, предусматривает сопротивление. Не будет сопротивления, не будет чего и роста. Если будет тишь, гладь и Божья, как говорится, благодать, роста не будет. На церковь должны наваливаться те или... Простите, Лена не слышит, да? Слава Богу, пастор, ты уехала. На церковь должны наваливаться те или иные испытания, трудности. Почему в церкви появляются в любой... какие-то негодные люди, которые пытаются раздирать церковь, приносят ложные учения, приносят какие-то бунты. Все это внимательно, да? Почему? Они должны нас отшлифовывать, должны нас тренировать. Потому что если у вас все такие были божьи дуванчики, все хорошо, халилуя. Ребята, мы далеко зашли бы. Да нет, зашли бы прямо в болото. Слышите, да? Да, встрясти. И когда видно, что на них подпадает, вот, допустим, почему к нам вот, через интернет, через разные диски, кассеты подлазят отлажные учения? Что кто-то должны за ним пойти. Ну, должны же пойти за ними кто-то. Ну, не, знаешь, если бы не было, ну, если бы никто не ходил за ложными учениями. Хотя я, видите, начал разговор, помните, Аня подняла про лжеучения, про эти разные культы. Почему это появляется? Не только признак последнего времени. Там написано, еще в то время ходили те люди, которые, ну, там, за этим подались учением, потом за другими, там, допустим, и так далее. Еще, помните, в Ветхом Завете были разные лжеучения. Новый Завет пришел, пришли разные лжеучения. Сегодня пришло. Для чего нужны те, которые за ним пойдут? Потому что даже вот в нашем несмирении, непослушании или какие-то, должно что-то подняться из наших спален. Понятно, да? Так мы сидим все красивые, любим Бога, так ручки поднимаем, так флаги носим, так все красиво. Бог пришел какие-то вещи, и кого-то там на стыку, на сторону потянуло одного, потом других туда потянуло. Все слышите внимательно? Мы так, о, ожили наконец-то, слава Богу, теперь мы хоть понимаем, с кем мы дело имеем. Понятно, да? Я не за эти проблемы. Но они часть оттачивания нас в Боге, оттачивания нашей веры. И поэтому, исходя из учения телефонной линии, будут люди, которые будут звонить не ради помощи им, а для того, чтобы испытать вашу, мои дорогие, веру. Будет так раздражать, будет так доставать, будет так на вас наезжать, что, уходя с телефонной линии, вам хочется будет сюда больше, ну, ни разу. Вам кажется, что вас разбили просто в пух и... Слышите внимательно, я говорю? И слава Богу, что будет, и хотел бы, чтобы и это нужно будет вести в правило, что уходя с линии, вы могли кому-то или молитвенному партнеру, или лидеру этого служения, или еще кому-то позвонить и сказать, давайте помолимся, чтобы эту проблему, которая на вас обрушилась во время телефона, только не думайте, что в жизни христианина это всегда только одни победы. Виктор, ты какой-то неправильный учитель. Нам нравится учителя, которые говорят, мы будем себя побеждать и все остальное. Я верю, что вы до конца дойдете и превозможете, и победите. Но если мне рассказывают истории, что верующий во всегда побеждает, тогда я думаю, с кем тогда он воюет. Понятно? Потому что я заметил, что оттачивание веры христиан, не только моей собственной, не только тогда, когда я верю, а когда я проигрываю иногда мои сражения, и Божий ко мне поднимает, я понимаю, что я что-то упустил, я понимаю, какие вещи я не изменил в своей жизни, я понимаю, что мне нужен еще больше Господь. Вам понятно, да? А не потому, что я уже знаю, имею помазание, откровение, начинаю плыть. Мне нужна победа в реальных сражениях, даже после того, которое я проигрываю целый ряд каких-то своих битв. Понятно? Это нормально. Это не страшно проиграть. Страшно, если вы останетесь проигравшим. Вам понятно? Проигрывают все христиане. Нет ни одного человека, который не проиграл. Те, кто пытается кичиться, они проиграли, они лгут. Это ложь. Понятно, да? Они пытаются выдать вот эту веру ложную, фальсифицировать то, что они не имеют. То, что помню, сказал, как отношения. Кто-то говорит, люди, нет проблем отношений, у тебя нет отношений, значит. Вам понятно, да? Потому что если ты имеешь отношения с Богом, у тебя будут проблемы в отношениях с Богом. Потому что завтра Бог потребует от тебя то, что ты не хочешь сделать в своей жизни. Потребует от тебя то, что тебе не нравится. Потребует от тебя то, что ты не любишь. У тебя будут проблемы. А понятно? Если у вас такого не было, у меня уже было неоднократно. Несколько раз Бог подходил ко мне и просил то, что сказал, Господь, ты можешь кому-то другому, давай отойди. И я пока это слышу, даже не хочу в своей жизни. Я признаюсь перед вами. Такие были моменты у меня. Потому что для меня оказалось невыносимо. Я не хотел этого. Мне хотелось другой Иисус, который меня поддерживает. Давай, Виктор, у тебя получится, ты все можешь. Халилуй, ты мой верный, ты самый лучший, бла-бла. Мне такого хотелось слышать. Но я разбивался в какие-то свои фантазии, своих желаний. Мне нужна была рука Божия. Поэтому наша вера не от каких-то придуманий, а от того, сколько Бог сегодня дал. Но не будьте настолько скромными, что этого достаточно. Вам нужно дальше быть голодными, чтобы расти. И эта вера поможет вам приближаться на небо. Понятно? Вера должна возрастать. Второе положение здесь, место Писания 2 Фессалоникийцам 1.3, что возрастает вера ваша. Подчеркните внутри этого стиха 1.3, 2 Фессалоникийцам, возрастает вера ваша. В Римлянам 12 вы подчеркнули по мере веры, вот так подчеркните, потому что вы сегодня можете по той мере веры, которую вы сегодня имеете. И Бог это дал вам, но это не значит, что это единственная мера. Это то, что Бог хочет взращивать вас. Хотя написано, на нем было... А благодать и вера, ну, без всякого, то есть Духа Святого, без меры. Но Он нам сказал, что вы будете совершать дела и больше. Значит, нам Он ожидает, что наша вера будет возрастать. Потому что когда Он послал учеников изгонять бесов, они пришли, не могли знать, Он расстроился из-за чего? Где ваша вера? Помните, да? Весь удар был куда? В веру. Нам нужно понимать, окей, значит, мы, если какое-то сражение не выиграли, значит, наша вера до этого не подросла. Значит, что нам нужно делать? Не бояться, не убегать с телефонной линии, не считать, что мы не сможем работать, а сказать, Господь, взращивай мою веру. Вам понятно? Обогащаться от Бога и дальше расти. Это я знаю. Ну, хорошо, пункт номер третий, вера – это дар от Бога. Помните все об этом? Знаете об этом? Вера совершается в любви. Знаете об этом? А именно телефонной линии как никогда это должно работать. Почему? Вы должны верить, что Бог готовен это совершить, но вы должны иметь любовь не только к Богу, а к тому человеку, которому вы будете помогать. Они действуют вместе. Это две сестры, вера и любовь. Это не те, которые, помните, была у меня картинка у родителей старая такая, а фотография там такая, три таких девушки, вера, надежда, любовь. Есть такая даже, помните, да? Это не та фотография, это другая фотография. Это две, скажем, субстанции, да, грубо скажу, субстанции, потому что вера, хотела бы назвать какая-то личность, но она не личность. Почему? Потому что это отношения. Любовь – это тоже что? Отношения. И поэтому и то, и другое должно возрастать. Мы знаем, что любовь должна возрастать ваша. 100%. Нельзя любить Бога, которого вы любили когда-то, иначе завтра ваша любовь уже оскудеет. То есть вы уже выдохлись, если вы сегодня вашей любви что? Не возрастаете. Если вы вере вашей не ставите, вы тоже выдохлись. Но служение телефонной линии, потому что это служение направлено помогать людям, слышите, да? Должны эти два инструмента, то есть один будет ободрять другой. Когда любовь к человеку, а вы хотите ему помочь, а вы не знаете, как ему помочь, вы не слышите от Бога ничего, или вам хочется сделать больше что-то, вам хочется молиться за чудо в его жизни, и понимаете, что ваша вера недостаточна, эта любовь будет подстегивать вашу веру. И когда у вас есть вера в чудеса Божьи, вам захочется эту веру излить на человека, даже который противится и который не хочет принимать Бога, но потому что вы верите, что Бог способен помочь этой проблеме, вы будете проявлять акты вашей любви к этому человеку, хотя и поступки человека могут для вас показаться омерзительными. А человек позвонит и скажет: я насиловал женщин, я не хочу сдаваться в полицию, я приехал сюда, избил и мог даже убить свою собственную жену. Вот так позвонит человеку. Вот это будет нонсенс, да, кажется? Вот это будет шарада. Бах! И вам что, набрать другим телефоном 911? Ну, то есть, понимаете, да? Почему? Потому что вам, а у нас будет телефон анонимный. И люди не должны будут называть вам свои имена, или могут назвать вам имя вымышленное. И мы должны это сделать. Почему? Сейчас объясняю. Потому что так мы откроем возможность людям изливать душу. У католиков есть интересное такое мероприятие, когда есть исповедальня, знаете, да? Когда люди там за решетчатым, за навешенным как бы стеночкой, не видно для чего, чтобы без страха человек мог что? Излить душу свою, да? Чтобы священник мог принять эту проблему и служить. Бог-то знает, кто конкретный человек, но он хочет найти того, кому этот человек может излить свою боль или свою проблему, или свой грех. И вы тот, кто, согласно теме, которую мы с вами сказали, примирение, должны как священник Божий примирить этого человека с Богом. Хотя в вашей голове, а если у вас еще была какая-то, я, может быть, не такая, а другая ситуация, что человек что-то сделал пакостные вещи с ребенком, допустим, износил собственного ребенка, может всколыхнуть ту ситуацию, которая была у вас в вашей жизни или в вашей семье. Вам понятно? И подняться амплитуда вашей боли, гнева, обиды очень высоко. Понимаете, да? То есть я не скажу, что вы не верите в Бога, в его чудеса, его милость, его прощение. Вы верите в это. Но оно колыхнет вас на новый оборот, и вам меньше всего хочется любить этого человека. Но если у вас нет любви к этому человеку, вера не сможет ничего сделать. Вам понятно? Остановится. Почему? Потому что написано в Слове Божьем: вера, действующая любовью. Вот место Писания, Галатам 5:6. Вера, действующая любовью. Поэтому мы в веру возгибаем наших отношений с Богом, любя и поклоняясь нашему Богу. Не так ли? Наша вера заставит. Но вера к людям, которая должна утверждаться. Ведь от того, что мы в вере в Бога обогатили что-то, помните, сказал, должно быть принято и должно потом передано. Помните, должен быть этот канал. Я вам об этом говорил в четверг. Нельзя считать, что мы что-то получили от Бога, пока оно не будет что? Высвобождено. Этот путь высвобождает, помните, помазание и слово. Помните, да? Оно должно быть, иначе не будет действия. Бог не наполняет человека, если человек не готов дальше что это отдавать. Поэтому нам нужно принимать любовь от Бога, чтобы любому человеку, даже который Бог нанести, даже нашим кому-то близким, может быть, даже может человек позвонить тот, который признается в том, и это имеет отношение даже к вашим родственникам. Понимаете, да? Вау! Но мы должны это не ставить как преткновение, а относиться так, как относится Бог. С любовью. И принять грех как служитель, который это дает Богу. И желает самого лучшего освобождения человека. Может, Бог вам подскажет, но вам лучше было признаться. Пойти первым на разговор в полицию. Но вы не с этим начнете разговор. Начнете разговор тому, что если вы каетесь и принимаете Иисуса Христа и готовы остановиться, больше не грешить в этом, то Иисус вас прощает, если человек совершит молитву. Понятно? Это факт, это истина, понимаете? Потому что он простил убийцу, и ни одного. И он прощает этот человек. Если бы, допустим, прошу так сказать прощения, если бы Сталин, Ленин или Гитлер покаялись перед Христом, как вы думаете, что Иисус бы сделал? Простил бы. Хотя они убили миллионы людей. Простил бы, потому что это наш Бог, это его характер, любовь к каждому человеку. Мы должны иметь любовь изначально, не по поступкам человека, а по отношению к нему, по решению, которое Бог нам дал. Побеждающая вера, вы знаете, это она должна стоять на камне твердом ваших отношений с Богом и иметь действия по отношению. И важно, чтобы вы понимали, что вера – это в то, что вы уста Божьи. Здесь положение «и». Мы должны быть уверены в том, что Господь дает нам правильные слова в правильное время. Я даже не буду идти в размышления, откровения, мы на этом заканчиваем нашу тему, но я хочу сказать цель, что когда мы познаем и признаем дарование Божье в нас, Когда мы эффективно принимаем и развиваем и пускаем в действие меру веру, что Иисус является автором и совершителем всего. Это сталкивается с тем, что мы говорили раньше. Мы сначала должны принять себя, что Бог силен помогать, Бог силен спасать, Бог силен исцелять, освобождать от любой проблемы. Мы должны быть также эту цель направить в действие. Поэтому и весь разговор был сегодня с нами о том, что веры недостаточно иметь для самого себя. Это хорошо, что вы верите. Верите, что Бог есть. Верите, что Бог сегодня прекрасный Бог, делает какие-то вещи. Но окончательный акт веры, когда это становится действием, и не только по отношению к вам, а по отношению к другим людям. И потому я привел немножко раньше пример. Даже если эти люди, которые сами в своей жизни не видели таких чудес, но видели чудеса, которые совершали в жизни других людей по их молитве, это и показывает тот уровень веры, который Бог направил через человека в служении другим людям, для того, чтобы оправдание имело совершенное действие в жизни человека. Спасибо за урок. Благодарю вас. Нам нужно будет перерыв. Теперь начнем с вами, Таня.